Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Если у вас нет ни одного подчиненного, вы не менеджер, а максимум специалист. Шевчук Денисову.denniscredit.aru. Под термином «экономика» одновременно понимается. Совокупность производственных отношений, экономический базис общества. Народное хозяйство определенной страны или его часть, включающая соответствующие отрасли и виды производства. Отрасль науки, изучающая производственные отношения или их специфические стороны в определенной сфере общественного производства и обмена. Предметом истории экономической мысли является изучение истории становления и развития общественного производства, а также исторического процесса возникновения, развития и смены экономических концепций, идей и воззрений в ходе эволюции человеческого общества. Методами исследования экономической науки являются доэкспериментальный метод – изучение поведения экономической системы в целом и ее составных частей путем постановки экспериментов. Нужно отметить сложность использования этого метода из-за частой невозможности постановки экспериментов в экономике. Гипотетико-дедуктивный метод основан на выдвижении и проверке различных гипотез в сочетании с анализом отдельных экономических процессов и явлений в микро- и макроэкономике. Статистико-временной анализ, изучение совокупности массовых экономических явлений и объектов, однородных в некотором существенном положении во временном периоде. Историко-модельный подход. Представление экономических процессов в виде моделей, которые функционально повторяют изучаемый процесс в историческом контексте. Эмматематический метод. Описание изучаемых экономических явлений при помощи математических знаков и символов. Эмитод абстрагирования исключения явлений, носящих случайный характер при исследовании процессов экономики. К современным направлениям экономической мысли относят неоклассицизм, направление, сформированное в 90-х годах XIX века, основанное на идеях экономического либерализма и принципах системного анализа маржинальных предельных величин в исследованиях микроэкономики. В настоящее время в задачи этого направления входит решение макроэкономических вопросов и проблем государственного регулирования экономики, кейнсианизм, направление, возникшее в 50-60-е годы XX века, взяло за основу теорию Дж. М. Кейнса, дополнив ее учением о влиянии роста доходов на процесс воспроизводства принципом акселерации, и неинституционализм, течение, возникшее в 70-е годы XX века, которое ставило экономические процессы в зависимость от технократии и глубокого знания современной техники и разъяснило значение экономических процессов в социальной жизни общества. И неолиберализм, экономическое учение о государственном регулировании хозяйственных процессов при достижении свободной конкуренции предпринимателей и трех элементов экономического либерализма, эмарксизм, направление экономической мысли, возникшее в 40-х годах XIX века в Германии, которое выступает в защиту интересам рабочего класса. В основе этого направления лежат представления о стоимости и прибавочной стоимости для обоснования неизбежности победы социализма. Существует принцип экономической интерпретации Шевчука, согласно идее которого экономические законы можно выводить из законов других наук. Например, закономерности движения денежных потоков из законов физики и математики. Автор принципа Денис Шевчук. Лекция 2. Зарождение экономической мысли. Чтение – вот лучшее учение. Книгу ничто не заменит. Выразители экономической мысли древнего мира. Крупные мыслители, философы и отдельные правители рабовладельческих государств стремились идеализировать и сохранить навсегда рабовладение и натуральное хозяйство. Доказательства идеологов древнего мира основывались преимущественно на категориях морали, этики, нравственности и были направлены против крупных торгово-ростовщических операций, то есть против свободного функционирования денежного и торгового капитала. Источники экономической мысли Древнего Востока. Вавилон, кодекс царя Хаммурапи. Китай. Конфуций, Бодхидхарма или Батом, монастырь Шаолинш, монахи горы Удан. Да Индия, трактат Архашастра. Свод законов царя Хаммурапи 1792-1750 годы. До нашей эры создан около 1760 года до нашей эры. Он уделяет особое внимание укреплению власти рабовладельцев над рабами, частной собственности вообще и охране интересов царских служилых людей, дает возможность сделать вывод о весьма значительном развитии товарно-денежных отношений в Вавилонии. Шаолинь. Суншань Шаолиньцы, монастырь Шаолинь в горах Сун был основан в 19 году эры Тхайха в период Северное Вэй 495 грамм индийским монахом Бато. Торжественное открытие монастыря состоялось 19 числа 2 месяца 31 марта. Согласно шаолиньской летописи, название монастыря происходит от его географического расположения и буквально означает «монастырь в лесу на горе Шаоши». Надо сказать, что за всю историю Китая монастырей с названием Шаолинь было около 10, включая самый знаменитый Южный Шаолинь. Также в силу широкого распространения китайской культуры во всей Юго-Восточной Азии существовали аналогичные монастыри в Японии, Корее и Вьетнаме. Но до нынешних дней все же уцелел лишь один, тот самый северный монастырь Суншань Шаолиньцы. Несмотря на многочисленные пожары, стоит и поныне, вдохновляя массы поклонников. И хотя современная жизнь значительно отличается от того легендарного времени, но и сейчас, как в прошлом, можно встретить людей, порой лишь с одной котомкой за плечами, приходящих в Шаолинь только по одному искреннему движению души. Шаолинь, кажется, уже невозможно сжечь, возрождаясь каждый раз из пепла. Вновь торжествует его вечная идея гармонии духа и тела. И она как бы уже независима от того реального места, где расположен сам монастырь, чаньская задача гласит. Где находится монастырь Шаолинь? Он находится там, где-то есть. Напоминаем о том, что кунг-фу в Шаолине есть следствие буддийской практики, а не наоборот. Монастырь расположен на склоне горы Шаоши. Нижние его ворота представляют собой вход в монастырь с южной стороны. Они также имеют название «Горные ворота» — Шенмен. Северных задних ворот в настоящее время не существует. Склон горы довольно крут, так что внутри монастыря каждый последующий двор расположен значительно выше предыдущего Ит-О-О. Сам монастырь напоминает лестницу. По периметру около 800. 900 метров стена, окружающая его высотой 2,5-3 метров, выкрашена в традиционно киноварный густо-красный цвет. Черепица же крыш по древнему китайскому регламенту покрыта зеленой глазурью. Конфуций Кунцзы, 551-479 годы. До нашей эры заложил основы конфуцианства, этико-политического учения, оказывавшего огромное влияние на развитие духовной культуры, политической жизни и общественного строя Китая на протяжении более чем 2000 лет. Конфуцианство призывало государей управлять народом не на основе законов и наказаний, а при помощи добродетели, примером высоконравственного поведения, на основе обычного права, не обременять народ тяжелыми налогами и повинностями. Индийский трактат Артхашастра, буквально, наука о пользе, о практической жизнью. Это собрание наставлений по вопросам управления государством. В трактате описывается идеальное государство с разветвленной полицейской системой и сильной царской властью, для укрепления которой допускаются любые средства. Важнейший источник сведений об общественных отношениях, экономике, политических институтах Древней Индии. Автором трактата считается Каутилья, 4 веком до нашей эры, древнеиндийский государственный деятель. В соответствии с этими источниками для азиатского способа производства характерны чрезмерное регулирование хозяйства посредством регламентации сферы судных операций и торговли, и ведущая роль в экономике отводится собственности государства и неприкосновенность частной собственности. Экономическая мысль Древней Греции связана с именами Ксенофонта, Платона и Аристотеля. Ксенофонт 430-е, 354-е годы. До нашей эры в трактате «О домашнем хозяйстве» дал характеристику образцового с его точки зрения хозяйства и образцового гражданина. Его труд о доходах, попытка найти выход из экономических трудностей Афин. Важнейшие идеи трактата о домашнем хозяйстве сводятся к следующему. Естественным происхождением является разделение труда на умственный и физический, а людей на свободных и рабов. Не любой товар обладает полезными свойствами, потребительная стоимость, и способен обмениваться на другой товар, разменная стоимость. Платон 428-347 годы. До нашей эры создал теорию идеального общественного устройства и изложил ее в своем труде «Государство». Коренной идеей такого устройства является идея справедливости. Каждый занимается тем, к чему более приспособлен. Под справедливостью философ подразумевал так называемую цельную добродетель, объединяющую мудрость, мужество и просветленное аффектное состояние и представляющую их равновесие. Платон проповедовал уничтожение частной собственности, общность жен и детей, государственную регулируемость браков, общественное воспитание детей, которые не должны знать своих родителей. Аристотель, 384-322 годы. До нашей эры основывал свое экономическое учение на предпосылке, что рабство – явление естественное и всегда должно быть основой производства. Ключевые положения его труда – политика. Обязательным является наличие частной собственности. И все виды деятельности разделены на две группы – экономию и хрематистику. Под экономией Аристотель понимал изучение естественных явлений, связанных с производством потребительных стоимостей, к ней же относил мелкую торговлю, необходимую для удовлетворения потребностей людей. Под хрематистикой – изучение противоестественных, с его точки зрения явлений, связанных с накоплением денег, сюда же причислял и крупную торговлю. В соответствии с этим Аристотель установил два вида богатства – как совокупность потребительских стоимостей и как накопление денег, или как совокупность миновых стоимостей. Источником первого вида богатства он считал земледелие и ремесло и называл его естественным, поскольку оно возникает в результате производственной деятельности, направлено на удовлетворение потребностей людей, и его размеры ограничены этими потребностями. Второй вид богатства Аристотель называл противоестественным, так как оно возникает из обращения, не состоит из предметов непосредственного потребления, и размеры его ничем не ограничиваются. Таким образом, Аристотель одобряет экономическую деятельность и порицает хрематистику. Деньги выступают в роли соизмерителя при обмене, и поэтому их нельзя сужать, монета не может рождать монету. Аристотель считал, что деньги стали всеобщим средством обмена в результате соглашения. Человек, по мнению Аристотеля, есть существо, которое не может жить вне общества и государства. Следовательно, государство важнее семьи и отдельной личности. Рассматривая воспитание как средство укрепления государственного строя, философ считал, что школы должны быть только государственными, и в них все граждане. Исключая рабов, должны получать одинаковое воспитание, приучающее их к государственному порядку. Лекция 3. Экономическая мысль Средневековья. Источники экономической мысли Средневековья. И в арабских странах. Коран 610-632 годы. Учение Ибн Халдуна в Западной Европе. Идея Августина, идея Фомы Аквинского, Аквината. В России, «Русская правда», 12-13 века, свод законов Киевского государства и С. Пересветов. Конец 15, начало 16 века, М. Башкин. 16 век. Изучение и толкование Корана. Собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных Мухаммедом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине, положили начало гражданскому и каноническому мусульманскому праву. Коран осветил складывавшееся в Аравии социальное неравенство, институт частной собственности. Согласно Корану, одним из пяти столпов веры, то есть правильного поведения, является обязательная благотворительность налог закат, наряду с которой рекомендуется и добровольная милостыня салаков. Ибн Халдун, Дебн Халдун, Абдурахман Абу Зейд, Ибн Мухаммед, Ладна, 1332-1406, арабский историк и философ. Его основной труд носит название «Книга назидательных примеров по истории арабов, персов, берберов и народов, живших с ними на земле». Выдвинул концепцию социальной физики, которая призывала к осознанному отношению к труду, по борьбе с расточительством и жадностью, в понимании несбыточности имущественного и социального равенства. Главные труды блаженного Августина. О граде Божием и дисповедь. Августин усматривал два противоположных вида человеческой общности. Град земной, то есть государственность, которая основана на любви к себе, доведенной до презрения к Богу, и град Божий, духовная общность, которая основана на любви к Богу, доведенной до презрения к себе. Экономические воззрения Августина. А вид труда, умственный или физический, не должен влиять на положение человека в обществе, так как эти виды труда равноценны. Внетрудовое накопление золота и серебра ростовщический процент и торговая прибыль являются грехами, высправедливая цена есть цена товара, которая соответствует затратам на его производство. Идея Августина соответствует взглядам раннего феодализма. Фома Аквинский, Фома Аквинат, монах-доминиканец. С 1257 года доктор Парижского университета. Читал лекции Парижа, Кольне, Риме и Неаполе. В трактате «Правление государей» излагает восходящие к Аристотелю представления о человеке как общественном существе. Об общем благе как цели государственной власти, о моральном добре как середине между порочными крайностями. В своем основном произведении «Сумма теологии» дает оценку товарно-денежным отношениям. Ключевые догмы Фомы Аквината. Деньги не могут порождать деньги. И необходимо сословное деление общества. И богатство подразделяется на естественные плоды земли и ремеслах, и искусственное золото и серебро, и признание необходимости частной собственности. Справедливой ценой Фома Аквинат считал цену, которая сообразна издержкам, и цену, которая обеспечивает благо людям соразмерно их сословию. Догмы Фомы Аквинского являются характерными для позднего феодализма. Лекция 4. Меркантилизм. Меркантилизм и талант. Купец-торговец. Направление экономической мысли, последователи которого видели во внешней их торговле источник богатства, осуществление активного торгового баланса превышения экспорта над импортом товаров. Политика меркантилизма заключалась в поощрении с целью увеличения производства товаров для экспорта. Развитие промышленности, особенно мануфактурной, в активном протекционизме, в поддержке экспансии торгового капитала, в частности, в поощрении создания монопольных торговых компаний. В развитии мореплавания и флота и захвате колоний, в резком повышении налогового обложения для финансирования всех этих мероприятий. Концепция меркантилизма отражала интересы крупных торговых монополий. Для раннего меркантилизма, монетаризма характерно следующее. И всестороннее ограничение импорта товаров, вывоз золота и серебра из страны карался смертной казнью, и установление высоких цен на экспортируемые товары. Система биметаллизма, фиксированная соотношение между золотыми и серебряными монетами. Главным в раннем меркантилизме являлась теория денежного баланса, обосновывавшая политику, направленную на увеличение денежного богатства часто законодательным путем. В целях удержания денег и стране запрещался их вывоз за границу. Все денежные суммы, вырученные от продажи, иностранцы были обязаны истратить на покупку местных изделий. Характерные черты позднего меркантилизма. И снятие жестких ограничений по импорту товаров и вывозу денег. Доминирует идея торгового баланса. Протекционизм экономической политики государства. И определяющей функцией денег признается функция средства обращения. Система монометаллизма. Для позднего меркантилизма характерна система активного торгового баланса, который обеспечивается путем вывоза готовых изделий из своей страны и при помощи посреднической торговли, в связи с чем разрешался вывоз денег за границу. При этом выдвигался принцип покупать дешевле в одной стране и продавать дороже в другой. Прогрессивность меркантилизма состоит в ориентации на развитие капиталистической мануфактуры. Ограниченность меркантилизма в том, в качестве сферы исследования выбиралась лишь сфера торговли. Ранние меркантилисты богатство отождествляли с золотом и серебром, поздние же под богатством понимали избыток продуктом, который оставался после удовлетворения потребностей страны, но который должен на внешнем рынке превратиться в деньги. В связи с недостатком денег их функции ранние меркантилисты сводили к средству накопления, а поздние меркантилисты видели в деньгах также и средства обращения, вместе с тем отстаивая посредническую торговлю. Поздние меркантилисты по существу трактовали деньги как капитал. Меркантилистами в наиболее законченном виде была развита металлистическая теория денег. Они выдвинули учение о полноценных металлических деньгах как богатстве нации. Устойчивая металлическая валюта, по их мысли, представляла собой одно из необходимых условий экономического развития общества. Наиболее известные последователи меркантилизма в Англии – Стаффорд. Главный труд – краткое изложение некоторых обычных жалоб различных наших соотечественников. Написан с позиции защиты активного регулирования денежного обращения. По мнению автора, фальсификация денег и их отлив за границу вызывают рост цен и ухудшают материальное положение народа. Решение экономических проблем он видел в запрещении вывоза золота и серебра в регламентации торговли с целью ограничения импорта. Ктеман предложил политику протекционизма или политику защиты национального рынка во Франции. Бауман Кретин. Главный труд – трактат политической экономии. Ввел в оборот термин «политическая экономия». Ратовал за расширение торговли, защищал получение торговцами больших прибылей, требовал ограничить деятельность иностранного купечества, выкачивавшего богатство из Франции. Виже Бакольбер. Его экономическая политика была направлена на подъем промышленности, в результате чего интересы сельского хозяйства Франции оставались на втором плане. Добивался увеличения государственных доходов в первую очередь за счет активного торгового баланса. Путем создания мануфактур, поощрения промышленности, увеличения вывоза промышленных изделий и ввоза сырья, сокращения ввоза готовых изделий иностранного производства. Лекция 5. Зарождение классической политической экономии. Классическая политическая экономия – экономическое течение конца XVIII – начала XIX века, призванное для решения проблем свободного частного предпринимательства. Создало трудовую теорию стоимости. Вершиной классической политической экономии являются труды Де Рикардо, показавшего, что стоимость товаров, единственным источником которой является труд рабочего, лежит в основе заработной платы, прибыли, процента и ренты. К характерным особенностям классической политической экономии можно отнести следующее. Классическая политическая экономия основана на учении о трудовой теории стоимости. И главный принцип – лезей-фер. Предоставьте делам идти своим ходом. То есть полное невмешательство государства в вопросы экономики. В этом случае невидимая рука рынка обеспечит оптимальное распределение ресурсов. И предметом изучения является в основном сфера производства. И ценность товара определяется издержками, затраченными на его производство. И человек рассматривается только как экономический человек, который стремится к собственной выгоде, к улучшению своего положения. Нравственность, культурные ценности во внимание не принимаются. Эластичность численности рабочих по заработной плате выше единицы. Это значит, что любое увеличение заработной платы ведет к росту численности рабочей силы, а любое уменьшение заработной платы – к уменьшению численности рабочей силы. Целью предпринимательской деятельности капиталиста является получение максимума прибыли. Главным фактором увеличения богатства является накопление капитала. Экономический рост достигается путем производительного труда в сфере материального производства. Деньги – орудие, облегчающее процесс обмена товарами. У истоков классической политической экономии стоят У. Петти. Д'Англия и П. Богельбер. Франция. Развитие классической школы связано с Смитом. Последователи учения Смита – Де Рикардо и Темальтус. Д'Англия же Бассеев, Бастия и Франция. Завершен процесс развития классической школы трудами Дже. Эсмеля и Камаркс. Лекция 6. Экономическое учение У. Петти. Уильям Петти – основоположник классической школы политической экономии в Англии. Родился в Г. Рамси Д'Англия в семье суконщика. Получил образование в Лейдене, Париже и 3 года обучался в Оксфордском университете. В 27 лет получил степень доктора. Спустя 10 лет стал крупным землевладельцем. В 1658 году У. Петти был избран в парламент, где выдвинул идеи реформирования налоговой системы, организации статистической службы, проекты улучшения торговли. Первое серьезное экономическое сочинение Петти. Трактат о налогах и сборах 1662 года. Среди других известных произведений можно отметить следующее. Политическая анатомия Ирландии в 1672 года. Политическая арифметика в 1576 года. Несколько слов по поводу денег 1682 года. Первый автор трудовой теории стоимости, в основе которой лежит учение о естественной цене стоимости. Различал внутреннюю стоимость, которую и называл естественной ценой, и рыночную цену. Стоимость определял затраченным трудом, устанавливая количественную зависимость величины стоимости от производительности труда. Считал, что образование богатства происходит в сфере материального производства благодаря именно труду. Широко известна фраза У. Петти. Труд есть отец и активный принцип богатства, а земля его мать. Утверждал, что торговля не является источником создания национального богатства. Выступал против притока драгоценных металлов, так как видел в нем источник роста цен. Говорил о существовании пропорции денег для торгового обмена, Избыток денег ведет к росту цен, а недостаток – к сокращению объемов производимых работ и низкому уровню налоговых платежей. Создал экономическую статистику, политическую арифметику и предложил метод исчисления национального дохода. В целом учение у Петти описательно, но при анализе ряда экономических явлений приближается к раскрытию их сущности. Рента – прибавочный продукт, остающийся после издержек заработной платы и семян. Конкретные проявления – земельная рента и денежная рента, то есть процент. У Петти ввел понятие дифференциальной земельной ренты, причины существования которой видел в различном плодородии и местонахождении земель. Цена земли есть сумма годичных рент за 21 год. Количество лет определяется, исходя из времени одновременной продолжительности жизни трех поколений. Судный процент у Петти считает платой за неудобство, причиняемые кредитору при суживании денег. Уровень процента не должен превышать размеры ренты с того количества земли, которое можно купить на ссуду. Лекция 7. Экономические взгляды по Буагильбера. Пьер Буагильбер – основатель классической школы экономической мысли во Франции. Родился в 1646 году в семье дворянина. Получил юридическое образование. С 1677 по 1689 год занимал должность судьи, а затем генерального начальника судебного округа Руана. В 1696 году выходит книга П. Буагильбера. Подробное описание положения Франции, в которой автор дает жесткую критику политики меркантилизма. В 1707 году труды обвинения Франции и трактат о природе богатства, в которых дается характеристика кризисной ситуации в экономике Франции. Пьер Буагильбер дал обоснование трудовой теории стоимости независимо от Уупетти Этты. В ней величина истинной стоимости определялась затратами труда. Источником богатства он считал сферу производства, а сфере обмену отводил роль условия для развития экономики. Выступал против однобокого поощрения промышленности, защищая развитие сельскохозяйственного производства, в котором видел основу экономического роста Франции. В понятие богатства включал не только деньги, но и все многообразие благ и вещей. Недооценивал роль денег как товара, считая, что они мешают обмену товаров по истинной стоимости. В деньгах он усматривал основное зло и причину народных бедствий и полагал, что для искоренения власти денег необходимо свести их роль к простому орудию обращения. Является предшественником физиократов. Французская школа классической политической экономии, в отличие от английской, вела решительную борьбу с политикой меркантилизма, француз П. Буагильбер видел в деньгах причину нарушений справедливого обмена между товарами. Англичанин У. Пегги считал деньги двигателем развития экономики. Французская классическая школа считала, что цель производства потребления, поэтому большее внимание уделяла изучению потребительной стоимости. Английская школа оценила значение капитализма в развитии производительных сил и взяла за основу миновую стоимость. П. Буагильбер идеализировал сельскохозяйственное производство, а У. Петти был сторонником развития промышленности. Французская школа выражала интересы мелкой буржуазии, а английская школа – промышленной буржуазии. Лекция 8. Экономическая теория физиократов. Физиократия с греч. Власть природы – направление классической политической экономии во Франции – которая центральную роль в экономике отводила сельскохозяйственному производству. Физиократы подвергали критике меркантилизм, считая, что внимание производства должно быть обращено не на развитие торговли и накопление денег, а на создание изобилия произведений земли, в чем, по их мнению, заключается подлинное благоденствие нации. Физиократизм выражал интересы крупного капиталистического фермерства. Центральные идеи теории физиократии таковы. Экономические законы носят естественный характер, то есть понятны каждому, и отклонение от них ведет к нарушению процесса производства. Источник богатства есть сфера производства материальных благ земледелия. Только земледельческий труд является производительным, так как при этом работают природа и земля. Промышленность считалась физиократами сферой бесплодной, непроизводящей. Под чистым продуктом они понимали разницу между суммой всех благ и затратами на производство продукта. Этот избыток – чистый продукт, уникальный дар природы. Промышленный труд лишь изменяет его форму, не увеличивая размера чистого продукта. Бесплодной считалась и торговая деятельность. Физиократы проанализировали вещественные составные части капитала, различая ежегодные авансы, годичные затраты и первичные авансы. представляющие собой фонд организации земледельческого хозяйства и затрачивающиеся сразу на много лет вперед. Первичные авансы, затраты на земледельческое оборудование соответствуют основному капиталу, а ежегодные авансы, ежегодные затраты на сельскохозяйственное производство – оборотному капиталу. Деньги не причислялись ни к одному из видов авансов. Для физиократов не существовало понятия денежного капитала. Они утверждали, что деньги сами по себе бесплодны и признавали лишь одну функцию денег как средство обращения. Накопление денег считали вредным, поскольку оно изымает деньги из обращения и лишает их единственной полезной функции – служить обмену товаров. Физиократы дали определение первоначальным авансам – основной капитал, затраты на земледельческое оборудование и ежегодным авансам – оборотный капитал, ежегодные затраты на сельскохозяйственное производство. Налогообложение физиократы сводили к трем принципам. Налогообложение является источником дохода, и наличие соотношения между налогами и доходами и издержки взимания налогов не должны обременять. Основоположник школы физиократов Франсуа Кене был придворным медиком Людовика XV, а проблемами экономики занялся в 60 лет. Кене. Автор экономической таблицы, в которой показано, как совокупный годовой продукт, создаваемый в сельском хозяйстве, распределяется между классами, производительным лица, занятые в сельском хозяйстве, фермеры и сельские наемные рабочие бесплодным лица, занятые в промышленности, а также купцы и собственниками лица, получающие ренту, землевладельцы и король. В этом произведении Эвкена представил основные пути реализации общественного продукта в виде направленного графа с тремя вершинами классами, объединив все акты обмена в массовое движение денег и товаров, но при этом исключив процесс накопления. Самообращение годового продукта состоит из пяти актов. Один класс землевладельцев покупает у класса фермеров средства питания на 1 миллиард ливров. Вследствие этого к классу фермеров возвращается 1 миллиард ливров, и 1/3 годового продукта выходит из обращения. Два класс землевладельцев на 2 миллиард ливров полученный рент покупает у бесплодного класса промышленные изделия. Трих класс бесплодных на полученный за свои товары миллиард ливров покупает у класса фермеров продукты питания. Следовательно, к классу фермеров возвращается 2 миллиард ливров, и 2/3 части продукта выходит из обращения. Четырех класс фермеров покупает у бесплодного класса на миллиард ливров промышленные изделия, идущие на восстановление инструментов и материалов, стоимость которых вошла в стоимость произведенного годового продукта. 5 класс бесплодных на этот миллиард ливров закупает сырье у класса фермеров. Таким образом, обращение годового продукта обеспечивает возмещение использованных фондов сельского хозяйства и промышленности как предпосылку возобновления производства. Налоги, по мнению Эвкене, должны взиматься только с земельных собственников в размере 1/3 чистого продукта. Эвкене разработал концепцию естественного порядка, в основе которой лежат моральные законы государства, то есть интересы отдельного лица не могут идти вразрез с общими интересами общества. Чан. Робер Жак Тюрго родился во Франции. Согласно семейной традиции, окончил теологический факультет Сорбонны, но увлекся экономикой. В 1774-1776 годах занимал должность генерального контролера финансов. Сотрудничал с просветителями в энциклопедии «Де Дидро». Главный труд о Тюрго. Размышления о создании и распределении богатства. В 1770 года. Вслед за Кена и другими физиократами он отстаивал принцип свободы экономической деятельности и разделял их взгляд на земледелие как единственный источник прибавочного продукта. Впервые выделил внутри земледельческого класса и класса ремесленников-предпринимателей и наемных работников. Эрже Тюрго впервые сформулировал так называемый закон убывающего плодородия почвы, который гласит: «Каждое дополнительное вложение капитала и труда в землю дает меньший по сравнению с предыдущим вложением эффект, а после некоего предела всякий дополнительный эффект становится невозможным». В целом учение о Тюрго совпадает с учением физиократов, но при этом надлежит отметить следующие идеи. Бедоход от капитала делится на издержки для создания продуктов и прибыль, на капитал – заработная плата владельца капитала, предпринимательский доход и земельная рента, и обмен взаимовыгоден обоим товаровладельцам, и поэтому происходит уравнивание ценностей обмениваемых благ. Уплата судного процента оправдывается потерей дохода заимодавца при предоставлении суды. Текущие цены на рынке с точки зрения А. Тюрго формируются с учетом спроса и предложения, являясь критерием, по которому можно судить об избытке или недостатке капиталов. Лекция 9. А. Смит. Методология учения. Адам Смит родился в Шотландии в семье чиновника. В 1740 году закончил университет в Ги. Глазгей был направлен для повышения образования в Оксфордский университет. В 28 лет был избран профессором философии и морали университета в Глазго. В 1759 году он издал свою научную работу под названием «Теория моральных чувств», которая принесла ему широкую популярность. В 41 год А. Смит отказался от работы в университете и занял место воспитателя в семье видного политического деятеля. В это время 1764-1766 годы. Он много путешествовал по Европе, лично познакомился с французскими учеными Эвкена, А. Тюрго и начал работу над своим главным трудом «Исследование о природе и причинах богатства народов». С 1778 года А. Смит был назначен на должность комиссара таможни в Эдинбурге, с 1787 года ректор университета в Глазго. Появление книги А. Смита. «Исследование о природе и причинах богатства народов» явилось завершением этапа становления политической экономии как науки. В ней автор четко определил предмет, методологию и общую основу политической экономии как особой отрасли знания. Предметом экономической науки по Смиту является общественно-экономическое развитие и рост благосостояния общества. При этом развитие экономики опирается на материальные и физические их ресурсы общества, использование которых ведет к созданию благ и богатства народа. Методология учения А. Смита основана на концепции экономического либерализма, основные положения которой заключаются в следующем. Интересы отдельных лиц совпадают с интересами общества. Да экономический человек по Смиту есть лицо, наделенное эгоизмом и стремящееся ко все большему накоплению богатства. И непременным условием действия экономических законов является свободная конкуренция. И погоня за прибылью, и свободная торговля А. Смитом оценивается как деятельность, выгодная всему обществу. На рынке действует невидимая рука, при помощи которой свободная конкуренция управляет действиями людей через их интересы и ведет к разрешению общественных проблем наилучшим способом, максимально выгодным как отдельным лицам, так и всему обществу в целом. Задача политической экономии по А. Смиту состоит в увеличении могущества и богатства страны. Лекция 10. Экономическое учение А. Смита. В основе экономических взглядов А. Смита лежит следующая идея. Продукты материального производства – это богатство нации, а величина последнего зависит от доли населения, занятого производительным трудом и производительности труда. Главный фактор увеличения уровня производительности труда – разделение труда или специализация, вспомните хрестоматийный пример с булавочной мануфактурой. Результатом разделения труда являются экономия рабочего времени, совершенствование навыков работы и изобретение машин, облегчающих ручной труд. Деньги по А. Смиту. Есть особый товар, который является всеобщим средством обмена. А. Смит считал, что издержки обращения должны быть минимальными, и поэтому отдавал предпочтение бумажным деньгам. В теории стоимости ярко выражена противоречивость взглядов А. Смита. В своих работах он дает три подхода к понятию стоимость. Один – стоимость определяется затратами труда. Двумя – стоимость определяется покупаемым трудом, то есть количеством труда, на которое можно приобрести данный товар. Это положение справедливо для простого товарного производства, а в условиях капиталистического производства нет. Так как товаропроизводитель при обмене получает больше, чем затратил на оплату труда. Три – стоимость определяется доходами, то есть источниками дохода, к которым ученый относил заработную плату, прибыль и ренту. Это определение носит название «догма Смита» и легло в основу теории факторов производства. Признавая, что в стоимость единичного товара, кроме доходов, входит также стоимость потребленных средств производства, Смит, однако, утверждал, что их стоимость создается живым трудом в других отраслях, так что в конечном счете стоимость совокупного общественного продукта сводится к сумме доходов. Таким образом, получается, что стоимость средств производства, созданная трудом прошлых лет, исчезла. Заработная плата – это продукт труда, вознаграждение за труд. Размер заработной платы зависит от экономической ситуации в стране, поскольку при увеличении богатства увеличивается спрос на труд. Прибыль – это вычет из продукта труда. Разница между стоимостью произведенного продукта и заработной платой рабочих. Земельная рента – это также вычет из продукта труда, который создается неоплаченным трудом работника. Капитал – это часть запасов, на которую капиталист ожидает получить. Главный фактор накопления капитала по Смиту – бережливость. А Смит ввел деление капитала на основной и оборотный. Под основным капиталом он понимал капитал, не вступающий в процесс обращения, а под оборотным. Капитал, который меняет форму в процессе производства. Однако в соответствии со своей теорией стоимости, которая не учитывала стоимости средств производства, созданной трудом прошлых лет, он игнорировал постоянный капитал. Принцип полного невмешательства государства в экономику страны лэзи-фэр является условием богатства. Государственное регулирование необходимо при возникновении угрозы всеобщему благу. А Смит сформулировал 4 правила налогообложения. И пропорциональность: граждане государства обязаны платить налоги соразмерно получаемым средствам. И минимальность: каждый налог должен взиматься так, чтобы он извлекал у населения, возможно, меньше сверх того, что поступает в государство. И определенность: должны быть четко установлены время уплаты, способ и размер налога. Эта информация должна быть доступна любому налогоплательщику. Удобство для плательщика: время и способ уплаты налога должны соответствовать требованиям плательщиков. Ученый выступал в защиту свободной торговли между странами. Показал взаимовыгодность международной торговли, исходя из различных уровней издержек производства в различных странах. Подробнее Один. Шевчук Д.А. Шевчук В.А. Деньги. Банки. Курс лекций в конспективном изложении «Учебметод». ПАСОП. М. Финансы и статистика. 2006. 2. Шевчук Д.А. Шевчук В.А. Макроэкономика. Конспект лекций. Высшее образование 2006. 3. Шевчук Д. А. Ценообразование. Учебное пособие. М. Гросс Медиа. Разбех. 2004. Шевчук Д. А. Микроэкономика. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2005. Шевчук Д. А. Макроэкономика. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. Лекция 11. Дерикардо. Экономист эпохи промышленной революции. В конце XVIII века в экономике Англии и многих других стран произошел промышленный переворот. Начался переход от мануфактуры к крупному индустриальному производству заводам, фабрикам, крупному землепользованию. Промышленная революция сопровождалась следующими событиями и высокие темпы экономического развития, резкое увеличение числа городского населения за счет притока из сельской местности, и использование на крупных производствах неквалифицированного труда рабочих, а также женщин и детей, и интенсивность труда возрастала, а размер заработной платы снижался, и массовый характер приобрела безработица, и рост неравенства среди людей, и возникло противостояние между промышленниками и землевладельцами, и инфляция и быстрый рост цен в результате войны между Англией и Францией. Давид Рикардо, экономист эпохи промышленной революции, родился в семье биржевого маклера в Лондоне. Учился в торговой школе. С 14 лет до Рикардо помогал в торговых и биржевых операциях отцу. К 26 годам без опеки отца добился финансового благополучия и вернулся к занятиям по математике, естествознанию и другим наукам. К 38 годам стал крупным финансовым магнатом. В 1817 году де Рикардо опубликовал свой главный труд «Начало политической экономии и налогового обложения». В 1819 году он оставил бизнес и был избран членом в Палату общин парламента. В своей парламентской деятельности добивался либерализации экономики, свободы торговли и так далее. Де Рикардо в началах заложил основу модельного метода в исследованиях экономической теории. Основные положения методологии исследования Де Рикардо. Система политической экономии представлена как единство, подчиненное закону стоимости, и признание объективных экономических законов, то есть законов, не зависящих от воли человека. Это количественный подход к экономическим закономерностям, то есть де Рикардо была сделана попытка найти количественное соотношение между такими категориями, как стоимость, заработная плата, прибыль, рента и так далее. И де Рикардо стремился выявить закономерности, исключая случайные явления, то есть придерживался абстрактного метода. Главную задачу политической экономии де Рикардо видел в определении законов, управляющих распределением продукта между классами. Лекция 12. Экономические взгляды де Рикардо. Де Рикардо, различая потребительную и миновую стоимость, считал, что последнее обусловливается количеством затраченного труда, а также величиной и продолжительностью капиталовложений. Цена товара в краткосрочном периоде определяется спросом и предложением, а в долгосрочном – издержками на производство товара. Изменение заработной платы работников ведет к изменению прибыли предпринимателя, а не цены, причем рост заработной платы ведет к снижению прибыли и наоборот. Это положение называют системой раздора между классами. Снижение стоимости денег как товара ведет к росту заработной платы и повышению цен на товары. Заработная плата по де Рикардо представляет собой доход наемного рабочего, плату за труд. Заработная плата зависит от демографических процессов. Чем больше предложение рабочих рук, тем ниже заработная плата работникам и наоборот. Заработная плата удерживается в пределах прожиточного минимума в силу естественного закона численности народонаселения. Железный закон заработной платы. Положение рабочего класса, несмотря на экономический рост, будет ухудшаться из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Тенденция падения заработной платы может быть остановлена при контроле заработной платы со стороны государства. Прибыль, по мнению де Рикардо. Есть избыток стоимости над заработной платой. Это продукт неоплаченного труда рабочего. Рост производительности труда является одним из способов увеличения прибыли. Де Рикардо сформулировал закон падения нормы прибыли. Его суть в следующем. Падение производительности труда сельскохозяйственного производства приведет к росту цен на продукты питания и росту минимальной заработной платы, которая будет занимать большую часть стоимости продукции, а, следовательно, норма прибыли будет снижаться. Рента – это избыток стоимости над средней прибылью, который образуется за счет различного плодородия и местоположения земель. Основанием на получение ренты служит собственность на землю. К факторам, образующим ренту, де Рикардо относил различные плодородия участков и местоположение участка относительно рынка сбыта продукции. Де Рикардо правильно охарактеризовал дифференциальную ренту как разницу между стоимостью продуктов сельского хозяйства на лучших и на худших участках. Де Рикардо признавал закон убывающего плодородия почвы. Главным условием роста экономики является устойчивое денежное обращение. Лучшей базой денежной системы де Рикардо считал золото. Возможен замен золота на бумажные деньги, но по твердому курсу. Ценность бумажных денег зависит от их количества в обращении. Де Рикардо сформулировал теорию сравнительного преимущества. В этой теории де Рикардо доказал выгодность преимущества международной торговли на основе сопоставления сравнительных издержек. То есть, если различные страны обладают сравнительным преимуществом по различным экспортным товарам, то международное разделение труда и торговля между этими странами являются взаимовыгодными. Лекция 13. Экономическая мысль начала 19 века во Франции. Жебесей. Жан-Батист Сей родился в Лионе в семье купца. На мировоззрение Жебесей огромное влияние оказала буржуазная революция во Франции 1789 года. В этом году Жебесей стал секретарем администратора Клавьера и в 1792 году получившего портфель министра финансов. В 1799 году он был назначен на пост члена трибуната в Комитете финансов. С 1830 года возглавил кафедру политической экономии в Коллеж де Франсе. Его основным произведением является трактат политической экономии или простое изложение способа, которым образуются, распределяются и потребляются богатства, 1803 годах. В 1828-1829 годах вышла его работа «Полный курс практической политической экономии», которая стала итогом всей жизни Жебесея. Закон рынков – это центральное место в учении Жебесея. Обмен продукта на продукт автоматически ведет к равновесию между куплен и продажей. По мнению Жебесея, совокупный спрос и совокупное предложение всегда уравниваются, или, другими словами, стоимость созданных товаров выражается совокупными доходами, на которые и покупаются товары по стоимости, поэтому кризисы перепроизводства в рыночном хозяйстве невозможны. он допускал лишь возможность перепроизводства отдельных товаров. С первой частью этого утверждения можно согласиться, так как спрос порождает предложение, но вторая часть себя не оправдала. Этот закон верен, если считать, что деньги – всего лишь орудие обмена, а в рыночной денежной экономике возможно перепроизводство, избыток предложения над денежным спросом. Дело в том, что развитие товарного обмена усиливает противоречие между стоимостью и потребительной стоимостью, приводит к выделению денег как товара особого рода, к возникновению разрыва между актами купли и продажи. Формируя закон стоимости, Жебесей исходил из следующих верных положений. Избыт одних товаров оказывает положительное влияние на сбыт других. Успешная торговля в одной отрасли даст средства для покупки других отраслей. И чем больше товаропроизводителей, тем обширнее сбыт продуктов. И при поддержке потребителей, регулировании уровня заработной платы происходит развитие производства, так как увеличивается платежеспособный спрос. Экономические воззрения Жебесея сводятся к следующему. Деятельность предпринимателей и рабочих является источником богатства. Равноправными факторами создания стоимости Жебесей считал землю, труд и капитал. Соответственно, трем основным источникам он выделил три вида доходов: заработная плата за труд, процент плата за капитал и рента плата за землю. Деньгам он отводил роль орудия обмена, так как людям нужны не деньги, а то, что на них покупают. Стоимость зависит от полезности товара и издержек на производство товара, спроса, прямая зависимость и предложение, обратная зависимость. Из вышесказанного можно сделать вывод, что Жебесей отказался от трудовой теории стоимости А. Смита. Лекция 14. Экономическая мысль начала XIX века в Англии. Т. Мальтус. Томас Роберт Мальтус, видный представитель экономической мысли начала XIX века в Англии. Родился Т. Мальтус в семье помещика. Он закончил Джезус колледж Кембриджского университета, получив ученую богословскую степень, а с 1793 года начал предпринимательскую деятельность. С 1797 по 1801 год был викарием в Сурее. В 1798 году Т. Мальтус опубликовал книгу «Опыт о законе народонаселения». Затем в течение ряда лет эта книга дополнялась автором и издавалась еще не раз. Основной идеей книги явилась теория народонаселения. С 1805 года Т. Мальтус руководил кафедрой современной истории и политической экономии в колледже Ост-Индской компании, там же исполняя обязанности священника. Через 10 лет вышло в свет другие произведения Т. Мальтуса. «Исследование о природе и возрастании земельной ренты». В этой работе автор попытался раскрыть природу земельной ренты и механизм ее формирования. Основные положения теории народонаселения состоят в следующем. Способность человека к воспроизводству по темпам прироста значительно превосходит способность роста продовольственных ресурсов, потому что население растет в геометрической прогрессии, а запасы ресурсов в арифметической. И рост народонаселения жестко ограничивается средствами существования. В природе по Мальтусу соответствие между численностью населения и количеством средств существования достигается эпидемиями, голодом, войнами, непосильным трудом, истребляющим огромные массы людей. Проблему чрезмерного роста населения Т. Мальтус решал через изменение заработной платы. Рост населения ведет к падению заработной платы и ограничивает рост населения в будущем. Иными словами, низкий уровень жизни рабочих определяется биологическими законами, а не социальными проблемами. Т. Мальтус выступал против государственной поддержки нищих, так как видел в этом поощрение неблагоразумных за счет взимания налогов с трудолюбивых граждан. Критически относился автор Йопыта и к идее уравнивания доходов. Деление на богатых и бедных полезно, потому как возможность улучшения своего состояния и боязнь понижения являются двигателем улучшения благосостояния общества. Проблему ограниченности ресурсов Т. Мальтус видел в следующем. Ресурсы земли ограничены. Из-за вовлечения в оборот худших земель отдача вложенного труда и капитала будет снижаться. Мальтус в своих экономических взглядах представлял интересы крупной земельной аристократии и лендлордов. Теория прибыли Т. Мальтуса повторяет воззрение де Рикарда. Т. Мальтус является автором положения о реализации совокупного общественного продукта. В нем он утверждает, что достигнуть достаточного уровня спроса и полной реализации производимой продукции – невозможно без участия в этом процессе не только производительного класса, но и непроизводительного. Так называемых третьих лиц, которые могут создать необходимый дополнительный спрос на всю массу производимых в обществе товаров. Таким образом, он отрицает мысль об общественном паразитизме непроизводительного класса землевладельцы, армия, церковные служители, чиновники. В кейнсианстве используется это положение теории Мальтуса при решении вопросов реализации и мер поддержания дефективного спроса для регулирования экономики. Мальтус признает существование общих и частных кризисов, считая их временными явлениями. Лекция 15. Мелкобуржуазная политическая экономия. Экономический романтизм – направление экономической мысли, выражающее интересы мелкой буржуазии. Причины возникновения. И промышленный переворот, и буржуазная революция, в результате которых происходило разорение мелких ремесленников и крестьян. И появление огромной армии безработных. Жан-Шарль Леонар Симон де Сисмонди является завершителем классической школы во Франции и родоначальником экономического романтизма. Основной труд С. Сисмонди называется «Новые начала политической экономии» 1819 года. В нем он критикует систему капитализма, показывая всю невыгодность положения рабочего. С. Сисмонди считал, что политическая экономия – это нравственная наука, за основу в которой взят человеческий фактор чувства, потребности и так далее. Для него характерна абстрактная трактовка нравственных категорий свобода, счастье и другие. Представление, согласно которому изучение истории должно служить для извлечения из нее практических уроков. Идеальной экономической системой он считал мелкое товарное производство, защищал патриархальность быта и цеховую регламентацию производства. С. Сисмонди глубоко изучил процесс реализации совокупного продукта. Его взгляды в этом вопросе идут вразрез с классической школой. Он считает кризисы перепроизводства постоянным явлением в экономике так, как для полной реализации продукта стоимость должна соответствовать доходам общества. Причина кризисов – недопотребление из-за существования процесса накопления. Слабое место в теории кризисов С. Сисмонди в том, что он не различал производственное и личное потребление. Конкуренция и наемный труд по С. Сисмонди являются причинами возникновения неравенства. В условиях капитализма свободная конкуренция сталкивает интересы товаропроизводителей, и поэтому ее следует законодательно ограничивать. К законодательным мерам по ограничению конкуренции следует относить и поощрение мелкого капитала, и ограничение использования новой техники, да участие рабочих в процессе формирования прибыли. Государство должно руководить процессами производства и распределение богатства в интересах мелкого производителя. С. Сисмонди разработал социальные программы реформ по улучшению экономического положения рабочего класса. Его экономические взгляды были восприняты народниками, отстаивавшими особый некапиталистический путь развития России. Пьер Жозеф Прудон, идеолог мелкобуржуазной политической экономии в период сложившегося капитализма. Главной работой является труд под названием «Что такое собственность?», где собственность описывается как причина нарушения равенства. Перед лицом усиливающегося могущества крупного капитала и развития фабрично-заводской промышленности ученый счел необходимым переход крупных промышленных предприятий и железнодорожного транспорта в руки ассоциации рабочих и служащих, но продолжал отстаивать сохранение частной собственности на средства производства во всей остальной промышленности и в стране. Другой широко известный труд Пежа Прудона. «Система экономических противоречий» или «Философия нищеты» 1848 года. В нем автор стремится достигнуть в обществе равенства путем создания акционерных обществ. Пежа Прудон выработал практическую программу социальной реформы. Суть реформы – создание банка на началах акционерного общества. Пежа Прудон был противником ростовщичества, так как считал процент основной формой присвоения прибавочного труда. Развивая свои концепции в годы Второй империи, Прудон сделал, что решение общественных противоречий мыслимо лишь посредством уравновешивания действующих в обществе социальных сил в осуществлении идеи справедливости и моральном совершенствовании личности человека. Одно из условий воплощения в жизнь своих идеалов Прудон видел в отказе женщин от работы в промышленности и от участия в общественной жизни. Лекция 16. Экономическое учение Дже. С. Милля. Джон Стюарт Милль, английский экономист, философ. Его отец был экономистом, последователем, комментатором и близким другом Де Рикардо, взгляды которого отразились на дальнейшем творчестве Дже. С. Милля. с 1823 по 1858 год Дже. Эсмиль служил в Ост-Индской компании. В 1865-1868 годах был членом Палаты общин. Первый труд Дже. Эсмиля в области политической экономии был опубликован в 1829 году. А в 1843 году он закончил работу над книгой «Система логики», которая принесла ему известность. «Основы политической экономии» в 1848 года. Основные положения методологии исследования Дже. Эсмиля схожи с классической школой, специфика взглядов Дже. Эсмиля проявилась в следующем. Ученый отделил законы производства от законов распределения. Первые из них постоянны, а последние зависят от законов и обычаев общества. Я попытался добавить к изученным законам неизменного общества динамику политической экономии. Богатство в представлении Дже. Эсмиль. Это совокупность благ, обладающих миновой стоимостью. Цена является денежным выражением стоимости. К факторам, образующим цену Дже. Эсмиль относил конкуренцию, мотивируя это тем, что покупатель стремится купить дешевле, а продавец – продать дороже. Капитал с точки зрения Миля – запас продуктов труда, возникающий в результате сбережений благодаря постоянному воспроизводству. Несмотря на ограничение производства наличием капитала, дополнительные вложения последнего при наличии трудовых ресурсов могут привести к расширению производства без определенного предела. Прибыль является средством производительной силы труда, а ее величина должна быть не меньше суммы процента на капитал, страховой премии и заработной платы по управлению. Если прибыль недостаточна, то капитал изымают из производства до того периода, когда прибыль возрастет. При процветании производства необходимо привлечение дополнительного капитала. Теория денег. Эсмиля исходит из количественной теории денег. Ее суть в следующем. Увеличение количества денег при образовании запасов или увеличение совокупного дохода не приведет к росту цен. Кредит не увеличивает производительные ресурсы страны, но благодаря ему они более полноценно используются в производительной деятельности. Источник кредита – капитал денежный, неиспользуемый в настоящее время в производственных целях. Депозитные банки по Дже, Эсмилю, служат инструментом для выдачи кредита под процент. Причину торгового кризиса Дже. Эсмиль видел в сокращении кредита, а средства его преодоления – в увеличении предложения и восстановлении доверия между участниками процесса кредитования. Также он утверждал, что кризис всегда сопровождался избытком товаров над денежным спросом Дже. Эсмиль разделил рынки на статичные и спекулятивные. В своих воззрениях на производительный труд в целом Дже. Эсмиль солидарен с Асмитом. Новизна состоит в том, что Дже Эсмиль к богатству, создаваемому производительным трудом, относил еще и труд по повышению квалификации и так далее. Взгляды Дже. Эсмиля на заработную плату сводится к следующему. Совокупный спрос на труд не эластичен, поэтому следует признать теорию рабочего фонда, по которой общество располагает стабильным фондом жизненных средств, запасы которых используют капиталисты для содержания рабочих. Эта теория при проверке временем была признана несостоятельной. Эсмиль видел в достижении людьми полной независимости без ограничений, кроме запрета на причинение вреда другим людям, экономический прогресс связывал с научно-техническим прогрессом, ростом безопасности личности. Социальные реформы Дже. Доведение корпоративной ассоциации, что ликвидирует наемный труд, социализация земельной ренты при помощи земельного налога, ограничение неравенства при помощи ограничения права наследования. Лекция 17. Социалисты-утописты. Социализм – теория, в основе которой лежит равенство материальных благ, объема прав и обязанностей и общность собственности. Социалистическое течение ставило целью достижения счастливой и справедливой жизни общества. Утопический социализм – течение, которое зародилось в начале XIX века и предназначалось для борьбы с эксплуатацией в обществе. Родоначальниками этого течения были К.А. Сен-Симон, Шафурье и Р. Оуэн. Утопический социализм видел первоочередную задачу общественного преобразования в создании крупного общественного производства, основанного на свободном труде и планомерно применяющего достижения науки и техники. Он изобразил будущее общество как общество изобилия, обеспечивающее удовлетворение человеческих потребностей и расцвет личности. Для этого течения характерно использование гипотетического метода, то есть выдвижение гипотез. что было бы, если, предположим, что и так далее. Свои идеи социалисты-утописты распространяли среди людей путем отправления писем. Основными произведениями Клода Анри де Рувруа Сен-Симона являются письма женевского обитателя «Взгляды на собственность». К.А. Сен-Симон видел смысл истории в постепенном переходе от одной формации к другой, от рабовладельческой к феодальной, а от последней к промышленной под воздействием роста знаний и развития экономики. Считал, что будущее принадлежит крупному индустриальному производству и промышленному классу предприниматели, рабочие, ученые. Отстаивал организованный труд, в основе которого лежит принцип «от каждого по способности, каждому по его делам». Для создания общества будущего, с точки зрения К.А. Сен-Симона, необходимо перестроить не только материальные условия жизни, но и развивать духовные качества людей. Шарль Фурье считал, что для успеха нового общества необходим рост производительности труда, обеспечивающий богатство для всех, для чего общественный доход должен распределяться соответственно. 4/12 капиталу, 5/12 труду и 3/12 таланту. С укреплением и развитием строя ассоциации эти пропорции, как предполагал шеф Фурье, будут изменяться в пользу труда. Строй ассоциации создаст крупное коллективизированное и механизированное сельское хозяйство, соединенное с промышленным производством. Это соединение произойдет в первичных ячейках общества, фалангах, располагающихся в огромных дворцах-фаланстерах. Таким образом, состоится переход к общественной собственности в масштабах трудовых коллективов. При этом, по мнению Шафурье, конкуренцию сменит соревнование, от которого будут выигрывать все. Средства для создания и функционирования фаланг должны дать капиталисты. Шафурье не исключал возможности существования при этом частной собственности. Роль государства в таком обществе ничтожно мала и является пережитком прошлого. Роберт Оуэн, в отличие от вышеприведенных утопистов, свои теоретические воззрения осуществлял на практике. Основным врагом общества Эроуэн считал частную собственность. Деньги предлагал заменить квитанциями, в которых указано количество труда, затраченного работником. По этому принципу он намеревался организовать рынок справедливого обмена. В 1800 году Эроуэн стал управляющим предельного предприятия в Нью-Линарке, Шотландия, где и осуществил свои идеи на практике. Он постарался создать на этом предприятии так называемую идеальную промышленную общину, гарантирующую, по его убеждению, как благополучие трудящихся и высокую производительность, так и высокие прибыли. Р. Оуэн приучал рабочих к организованности и порядку, сократил рабочий день до 10,5 часов. Под его руководством строились детские сады, культурный центр и так далее. Предприятие процветало и в условиях экономического кризиса 1815-1816 годов, но после ухода Р. Оуэна в 1829 году его блестящий эксперимент потерпел крах. Лекция 18. Маркс. Капитал. Карл Маркс, немецкий экономист, философ, основатель марксизма, экономического направления, которое выражало интересы рабочего класса. Марксизм является своеобразным вариантом развития классической экономической школы. Маркс родился 5 мая 1818 года в Тире, Германия, в семье адвоката. С 1835 года обучался в Боннском университете, а с 1836 по 1841 год в Берлинском университете. С 1850 года Маркс живет в Лондоне, где пишет свой труд «Капитал». Благодаря значительной финансовой поддержке своего друга Ф. Энгельса, Маркс издал в 1867 году первый том «Капитала». Завершить написание второго и третьего томов Марксу не удалось из-за осознания неоконченности работы. 14 марта 1883 года он умер. Доработка и подготовка к печати второго и третьего томов была осуществлена Ф. Энгельсом. Четвертый том вышел в свет после смерти Ф. Энгельса в 1905 году. Первый том «Капитала» состоит из 7 отделов и 25 глав. Предмет исследования первого тома – процесс накопления капитала. Первый отдел посвящен анализу товара и его свойств. Во втором отделе дан анализ условиям превращения денег в капитал. В нем Маркс вводит понятие такого товара, как рабочая сила. Далее автор подводит читателя к понятию прибавочной стоимости, доказывая, что обмен рабочей силы на капитал происходит путем обмена эквивалентов. Рабочий создает стоимость большую, чем стоимость рабочей силы. Отделы с третьего по пятый посвящены теории прибавочной стоимости. Здесь автор вскрывает причины столкновения интересов буржуазии и пролетариата. Нужно отметить, что в этих отделах Маркс дает свое определение капитала как классовой теории. В шестом отделе отражены взгляды автора на заработную плату, как на превращенную форму стоимости и цены рабочей силы. Седьмой отдел посвящен раскрытию процесса накопления капитала. Кульминацией этого отдела является формирование автором всеобщего закона капиталистического накопления. Накопление капитала. Результат увеличения размеров предприятий в ходе конкурентной борьбы и роста абсолютной величины безработицы. В итоге Маркс подводит к идее о естественной гибели капитализма и победе рабочего класса. Второй том состоит из трех отделов. В первом отделе второго тома «Капитала» автор дает описание понятия капитала здесь «ка». Маркс, в отличие от Асмита и Дерикарда, которые видели в капитале вещественную форму, определяет его как форму выражения классовых производственных отношений. Второй отдел затрагивает вопросы скорости оборота капитала. Основой деления капитала на основной и оборотный, по Марксу, служит двойственный характер труда. Составные элементы капитала переносят свою стоимость на товар конкретным трудом, но при этом одни из них переносят свою стоимость полностью в течение цикла. Это оборотный капитал, а другие постепенно, участвуя в нескольких производственных циклах. Это основной капитал. Третий отдел посвящен процессу воспроизводства. При простом процессе воспроизводства в стоимостном выражении количество произведенных средств производства в одном подразделении должно совпадать с объемом потребления в другом подразделении. Лекция 19. Экономическое учение Маркса. Под капиталом им понимались деньги, приносящие прибавочную стоимость. Капитал в кругообороте проходит три стадии. Безденежной формы переходит в производительную, представляющую собой средства производства и рабочую силу. И на второй стадии производственный капитал участвует в процессе производства, переходя в товарную форму, и путем реализации продукции товарная форма капитала преобразовывается в денежную. Смена стадий осуществляется последовательно. В кругообороте капитал, который одновременно выступает в трех формах денежной, производительной и товарной, Маркс определил как промышленный капитал. Взгляды К. Маркса на теорию ренты совпадают со взглядами Дерикарда. Заслуга К. Маркса состоит в признании абсолютной ренты. Под последней понимается рента с земель худшего качества плодородия или более отдаленных от рынков сбыта. Суть теории цикличности экономического развития капитализма состоит в том, что достижение макроэкономического равновесия и последовательный экономический рост невозможны в результате существования экономических кризисов. Лекция 20. Предшественники маржинализма. Антуан Курно, французский математик, философ, экономист. В 1838 году вышла его работа «Исследование математических принципов теории богатства», в которой была сделана первая попытка исследования экономических процессов при помощи методов математики. Курно изучал поведение производственных фирм, реализующих продукцию на рынке, иными словами, его интересовала микроэкономика. Он ввел в оборот понятие эластичного спроса, изменение спроса в ответ на изменение цены. Неэластичными товарами А. Курно считал продукты питания, одежду и обувь. Ученый впервые в истории предложил модель максимизации прибыли монополистам. В условиях монополии на товар максимальный эффект, прибыль, достигается при равенстве предельного дохода и предельных издержек. При увеличении числа производителей максимум прибыли возникает при равенстве издержек производства и среднего дохода. Иоганн Генрих фон Тюнин, французский математик, экономист, выпустивший труд «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике». В этой книге заложены основы теории размещения производительных сил и теории предельной производительности. Исследуя в своей работе производственную функцию, зависящую от факторов производства, автор доказывает, что наибольший чистый доход достигается, если предельные издержки каждого фактора производства будут равны предельной отдаче каждого фактора. И Гатюнин пришел к мысли о том, что бедность и низкий уровень жизни связаны с недостатком свободных земель. Герман Генрих Госсин, немецкий юрист, экономист. Человек, по его мнению, стремится к получению максимальной полезности, поэтому его учение состоит в разработке основных математических принципов теории предельной полезности. В 1854 году Г. Госсен опубликовал свою книгу «Эволюция законов человеческого взаимодействия», в которой были сформулированы законы, широко применяемые сегодня. Первый закон. Желаемость данного блага убывает по мере увеличения наличия данного блага. Второй закон. Рациональное потребление устанавливается при равенстве предельных полезностей совокупности потребляемых благ. Исходя из последнего закона, объем потребления зависит от цены товара и платежеспособного спроса. По результатам этих законов формируется принцип равенства предельной нормы замещения. При существовании альтернатив распределения чего-либо имеется эффективное распределение, отклонение от которого равно потерям от выбора другого способа. Этот принцип широко распространен в неоклассической теории. Жюль Дюпой, инженер-экономист, является автором ряда проектов, основным направлением в которых было исследование ценового излишка, денежного измерителя дохода предпринимателя, получаемого в результате реализации единицы товара при неизменной цене. Лекция 21. Маржинальная революция. Маржинализм marginal sphere. Дополнительный. Направление экономической теории конца XIX века, которое широко используют в анализе экономических процессов и законов предельной величины. Маржинальная революция – переход от концепции классической экономической школы к неоклассической теории маржинализму. Основные положения маржинализма следующие. Использование предельных величин как инструментов для анализа изменений экономических явлений. До основы изучения является поведение отдельных фирм и понятие потребности покупателя. Без исследования рационального распределения ресурсов и нахождения оптимального использования этих средств. Предметом анализа являются вопросы устойчивого состояния экономики не только на макро, но и на микроуровне. Широкое применение математических методов для принятия оптимальных решений статистических задач. Гедонизм, то есть жизнь ради счастья. Первый этап маржинализма – 70-е. 80-е годы XIX века связан с именами Уильяма Стэнли Джевонса, основателя математической школы, Карла Мингера, основателя австрийской школы, Леона Вальрас, основателя Лозаннской школы. Этот этап получил название субъективного направления к политической экономии вследствие постановки теории предельной полезности товара условием определения ценности товара. Последнее трактовалось с позиции конкретного потребителя на психологическом уровне. К недостаткам этого этапа относят следующие. Категория полезности товара рассматривалась как независимая от количества других товаров. И оптимальное распределение ресурсов сводилось к максимизации совокупности полезностей для общества в количественном выражении. Второй этап маржинальной революции относят к 90-м годам XIX века. Выразителями идей этого этапа являются Альфред Маршалл в 1842-1924. Профессор политической экономии Кембриджского университета, основатель Кембриджской школы Джон Бейс Кларк, профессор Колумбийского университета, представитель американской школы маржинализма. Для второго этапа характерен отказ субъективного направления политической экономии и отвержение психологического аспекта оценки полезности вещей. Заслугой маржиналистов является обоснование совместного изучения спроса и предложения. На первом этапе изучались проблемы спроса, а классики отдавали приоритет проблемам производства. Они сформулировали двухкритериальную теорию стоимости, базой которой явились как предельные издержки, так и предельная полезность. Для достижения равновесного состояния экономики на микроуровне ими применялось математическое моделирование процессов. Лекция 22. Каменгер. Основоположник австрийской школы маржинализма. Австрийская школа маржинализма – самое старое неоклассическое направление. Основные положения австрийской школы маржинализма. И в трудовой теории стоимости внимание этой школы сосредоточено на потребительной стоимости. Полезно. И представители школы ввели в экономическую науку понятие субъективной полезности ценности, определив последнюю как основу ценообразования. Субъективная полезность, значимость данной вещи для данного человека. И заменили термины классической политэкономии стоимость и товар на ценности и экономическое благо. И применяли принцип монизма, единым основанием цены признавалась полезность. Негативной стороной этой школы является отсутствие связи теории с практикой. Карл Менгер. основоположник австрийской школы маржинализма, профессор кафедры политической экономии Венского университета. В 1871 году он опубликовал книгу «Основание политической экономии», где исследовал нарушение физиологического равновесия человека как результат неудовлетворения желаний и стремлений. Методология исследования Камингера сводится к микроэкономическому анализу. Автор «Оснований политической экономии» считал, что экономические процессы следует изучать через «э», их причинную связь и законы, которыми они управляются. Критерии экономического характера благ он определял из отношения между надобностью в благах и количеством благ. Сходство менгеровской методологии с классической проявилось в отсутствии применения математических методов. Принцип снижающейся полезности утверждает, что стоимость. Ценность любого блага определяется той наименьшей полезностью, которой обладает последняя единица запаса. Эта наименьшая полезность зависит от соотношения количества благ – объективный фактор и интенсивности потребления индивида – субъективный фактор. Поэтому каждая дополнительная единица блага получает все меньшую и меньшую ценность. Ценность материальных благ определяется по шкале конкретных потребностей конкретного человека. Камингер разделил экономические блага на порядки, так называемая шкала Менгера. Он представляет собой попытку объяснить место каждого блага в шкале полезностей и степень насыщения потребностей в нем. Причем различается абстрактная полезность разных категорий благ, предметы питания, одежда, обувь, топливо, украшения и тому подобное, и конкретная полезность каждой единицы данного рода благ на первого, второго, третьего и так далее килограмма хлеба, первый, второй, третий и так далее пары обуви. Благо первого порядка – это самые насущные блага потребительских, обеспечивающие непосредственное удовлетворение человека. Благо более высоких порядков – это благо, которое используется для производства потребительских благ. В результате этого использования потребительские блага наделяют ценностью идущие на них уготовленные производственные ресурсы. Благами высшего порядка выступают средства производства. К последним Камингер также относил пользование капиталом и деятельность предпринимателей. На основе идей Менгера Ф. Визером была выдвинута теория вменения, математически разработанная G. Б. Кларком. Обмен возникает, когда благо одного субъекта для него менее желательно, чем благо другого индивида. У последнего такое же отношение к собственным товарам. Обмен для них взаимовыгоден, но не эквивалентен. Вместе с выгодой обмен по Менгеру представляет собой экономическую жертву, отнимающую часть экономической пользы, которую можно извлечь из существующего минового отношения. Камингер относит торговцев к производителям, подобно землевладельцам и фабрикантам, поскольку они способствуют более полному удовлетворению человеческих потребностей, то есть их деятельность соответствует целям любого хозяйства. Пропорции взимаемого обмена благ определяются соотношением их предельных полезностей. Лекция 23. О Бомбаверк и Ф. Визер. Ойген фон Бомбаверк, Эйген Бомбаверк. Основные труды. Основы теории ценности хозяйственных благ. 1886 года. Капитал и прибыль. 1884 года. Позитивная теория капитала. 1889 года. Теория Карла Маркса и ее критика 1896 года. Концепция прибыли. Настоящее благо, заработная плата, будущее благо, средства производства. Настоящее благо ценится выше, чем будущее благо. В денежной сфере это положение является источником процента. Процент – награда предпринимателя за ожидание. Процент прибыль – это категория, связанная с обменом настоящих и будущих благ, поскольку ведет к распределению получаемых доходов во времени. Теория ценообразования. Модель ценообразования Бомбаверка построена по принципу образования равнодействующей оценок различных пар продавцов и покупателей и показывает, что высота рыночной цены ограничивается и определяется высотой субъективных оценок товара двумя предельными парами. Цены на конкурентном рынке по Бомбаверку – это объективная ценность. Механизм ценообразования исключает роль труда и издержек производства. Единственными фигурами системы становятся потребители, покупатели и продавцы. Теория исходит из положения того, что запас благ ограничен, поэтому ценность товара с блага зависит только от спроса, предложения эластично. Механизм уравнивания предельной полезности при обмене исходит из предположения данных о цене и доходах потребителя. теория ценности и предельной полезности. Ценность – это субъективная полезность, размер которой зависит от субъекта и обстоятельств. Абстрактную полезность имеют все блага, а ценность – ограниченное число благ. Наименьшую пользу от блага Аобем Баверк называет предельной полезностью. Последнее совпадает с той пользой, какую приносит последняя единица этого блага, удовлетворяющая наименьшую важную нужду. Понятие обмена. Обмен экономически возможен, если покупатель оценивает вещь выше, а продающий – ниже той вещи, в которой выражается цена первой. Чем выше при этом разница оценок, тем выше выгода сделки. Фридрих фон Визер. Основная работа. Теория общественного хозяйства. 1914 года, в которой он выдвигает и обосновывает теорию вменения. По этой теории часть ценности блага должна быть отнесена на счет другого производительного блага труд, земля, капитал, участвующего в производстве, то есть каждому из трех факторов вменяется часть ценности созданного продукта. Теория математически разработана Дже. По Кларкам. Теория издержек. Во-первых, производительные блага представляют будущее. Ценность их зависит от ценности конечного продукта. Поэтому издержки производства приобретают ценность от своих продуктов. Во-вторых, в предложении есть обратная сторона спроса, спроса тех, кто обладает товаром. При этом издержки выражаются в плате за отвлечение ресурсов от альтернативных вариантов использования, а также в цене за услуги факторов, используемых для производства другими производителями. Закон Визера. Действительная стоимость, полезность любой Виши есть недополученной полезности других вещей, которые могли быть произведены с помощью других ресурсов, истраченных на производство данной вещи. В отличие от Аобем Баверка Ф., Визер отстаивал вмешательство государства в экономику. Ученый выступал в защиту частной собственности, а частную форму хозяйствования считал единственной формой, оправдавшей себя. Лекция 24. Лозаннская школа. Леон Вальрас, швейцарский экономист. Основатель Лозаннской школы, которая является ветвью математической школы. Экономической теорией увлекся благодаря работам Окруна. С 1870 года работал на кафедре политической экономии в Лозаннском университете. Его основная работа называется «Элементы чистой политической экономии» 1874 года. Л. Вальрас, создатель Апшей статистической экономико-математической модели хозяйства страны, известный под названием системы общего экономического равновесия. Модель общего экономического равновесия, разработанная Л. Вальрасом, свидетельствует о существовании единственного равновесия множества рынков, готовой продукции и факторов производств в условиях действия рыночного механизма и совершенной конкуренции. Равновесие на определенной части рынков не гарантирует общего равновесия экономики с данным количеством рынков. В 50-е, 60-е годы модель Вальраса преобразована средствами линейного программирования. В модели рынков отражено следующее. И определены основные условия соответствия спроса и предложения товаров, и взаимосвязь между основными показателями производства и обмена представлена системой уравнений. И все сделки на рынке совершаются одновременно, и модель статична, предполагает неизменность запаса и разнообразие продуктов. И идеальная информированность субъектов производства и решение задачи для всего народного хозяйства на экстремум. Цель модели – вывести общие законы действия системы цен при наличии множества рынков. Государство, по мнению Л. Вальраса, должно осуществлять следующие функции. Поконтролировать стабильность денег, обеспечивать безопасность граждан, сдерживать спекулятивные процессы, поддерживать всеобщее образование граждан, и гарантировать социальную защиту рабочим, способствовать функционированию эффективной конкуренции и поощрять производство и потребление полезных вещей. В государстве должен действовать принцип равенства возможностей при неравенстве фактического положения. Вильфредо Парето, итальянский экономист, профессор политической экономии Лозаннского университета, последователь Э. Вальраса. В 1906 году в Парето публиковал курс политической экономии. Вапарето стремился теоретически обосновать концепцию взаимозависимости всех экономических факторов, включая и цену, и усовершенствовать теорию общего экономического равновесия Л. Вальраса. В отличие от последнего, он рассматривал ряд состояний равновесия на времени, а также допускал варьирование коэффициентов производственной функции в зависимости от размеров выпуска продукции. Анализ кривых безразличия. При использовании кривых безразличия Вапарето прогнозирует поведение покупателей на рынке, а с помощью графика отражает взаимосвязь товаров и их полезностей. Анализ кривых безразличия показывает, от какого количества одного товара способно отказаться домохозяйство, чтобы приобрести дополнительное количество другого товара. Оптимум В. Парето. Оптимум – это такое состояние системы, при котором никакое перераспределение продуктов или ресурсов не может улучшить положение одного участника хозяйственного процесса, не ухудшая положение другого. Закон распределения доходов – закон Парето. Сущность закона неравенства в распределении доходов может быть уменьшена в том случае, если доходы и производство будут возрастать быстрее численности населения. Вапарето широко применял для решения экономических задач математические методы. Лекция 25. Экономические взгляды А. Маршалла. Альфред Маршалл, английский экономист, основатель Кембриджской школы, с именем которого связывают становление неоклассического направления в экономической теории. Родился в семье служащего. Закончил с отличием Кембриджский университет, после чего остался в нем для преподавательской работы. С 1867 года увлекся экономической наукой и уже в 1875 году изложил свои собственные доктрины в работе «Принципы экономической науки». Этот труд принес ему мировую известность. С 1908 года по инициативе А. Маршалла был введен новый курс под названием «Экономикс», который вытеснил учебник Дж. Милля. А. Маршалл является автором ряда работ, в частности «Экономика промышленности» 1889 года, «Промышленность и торговля» 1919 года. В своих исследованиях использовал математические и графические методы анализа. Под влиянием Госпенсера считал эволюцию единственной формой общественного развития, распространяя учение дарвинизма на экономические отношения. Экономическая теория А. Маршалла является синтезом достижений классической науки А. Смита, Де Рикардо, Дж. Милля и теории маржинализма, метод А. Маршалла, метод частичного равновесия. При рассмотрении ситуации все элементы, кроме одного, принимаются как постоянные, и ведется наблюдение изменений этого одного элемента. Концепция ценообразования спроса и предложения А. Маршалла. Функция спроса на товар зависит от предельной полезности, а цена спроса по Маршаллу не что иное, как денежная оценка желания. Далее автор формулирует закон спроса, согласно которому спрос на товар возрастает при снижении цены и повышается при превышении цены. А. Маршалл ввел понятие эластичность спроса. Функциональная зависимость спроса от изменения цены. Спрос на товар эластичен, если он меняется в большей степени, чем цена товара. После этого А. Маршалл исследует цену предложения как минимальную цену, по которой продавец согласен продать данное количество товара по данной цене. Цена предложения определяется исключительно издержками. Под последними понимается преодоление нежелания подвергнуться неудобствам из-за тяжести труда и жертвы капитала. Далее А. Маршалл представляет в графической форме функциональную зависимость цены от спроса и предложения. Цена равновесия устанавливается на пересечении кривых спроса и предложения. Теория А. Маршалла – это теория цен в конкурентных условиях. В принципах экономической науки анализируется стихийное регулирование цен в условиях свободной конкуренции. Но ученый не мог обойти процесса быстрого роста производственных монополий, широко распространенного в то время, и их влияние на механизм ценообразования. Автор рассматривает монополию как частный случай в условиях господства неограниченной конкуренции и ее механизма ценообразования. Ученый трактовал закон убывающего плодородия почвы как универсальный закон убывающей производительности, действующий не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, имеющий всеобъемлющее значение. 5. Капитал, по мнению А. Маршалла, не имеет вещественной формы, но тесно связан с вещами. К капиталу он относил и нематериальные блага, знания, организацию, а также деловые способности, профессиональное мастерство и деловые связи предпринимателя. О принципу замещения А. Маршалл придавал большое значение. Предприниматель выбирает себе те факторы производства, которые считает наиболее подходящими для достижения цели. Цена суммы его факторов всегда ниже цены любого другого набора факторов. Лекция 26. Экономические воззрения А. Пигу. Артур Лигу, английский экономист, представитель кембриджской школы, ученик и последователь А. Маршалла. Закончил Кембриджский университет и приступил к изучению вопросов рыночного хозяйствования под руководством А. Маршалла. С 1908 по 1943 год А. Пигу возглавлял кафедру политической экономии в Кембридже. В 1918-1819 годах был членом валютного комитета при правительстве, а с 1924 по 1925 год членом комитета Невилла Чемберлена по вопросам денежного обращения. Основные работы А. Пигу. Колебания промышленной активности 1929 года, экономика стационарных состояний 1935 года. Мировую известность ему принесла работа «Экономика благосостояния» в 1920 году, впервые вышедшая еще в 1912 году под названием «Богатство и благосостояние». Она содержала зачатки будущей теории государства всеобщего благоденствия. Центром теории экономического благосостояния А. Пигу служит понятие национального дохода, рассматриваемого как множество материальных благ и услуг, покупаемых за деньги. Этот показатель считается мерой общественного благосостояния. В понятии индивидуального благосостояния А. Пигу, помимо наибольшей полезности от потребления, включал показатели качества жизни и безопасность, условия отдыха, жилищные условия, окружающую среду и так далее. Другим фактором, влияющим на благосостояние, А. Пигу называет распределение дохода. Здесь автор выдвигает мысль о том, что передача части дохода от богатых к бедным увеличивает общенародное благосостояние, видя проблему расточительства при использовании природных ресурсов. А. Пигу пришел к выводу о том, что свободный рынок порождает конфликты между частными и общественными интересами. Поэтому государство должно осуществлять меры по защите интересов будущих поколений. Принцип налогообложения или принцип наименьшей совокупной жертвы. Размер ставки налогообложения должен зависеть от размера дохода. Чем выше доход, тем выше ставка налога и наоборот. А Пигу большое внимание уделял проблеме безработицы, считая безработицу следствием слишком высокой заработной платы трудящихся. В качестве механизма увеличения занятости в кризисной ситуации он предложил рост реального дохода, когда темпы сокращения номинальной заработной платы ниже, чем темпы изменения цен. Это обеспечит рост реальной заработной платы и, соответственно, увеличится совокупный спрос, выпуск продукции и занятость. Формы государственного регулирования с точки зрения А. Пигу и прямая контроль за ценами и объемами выпуска продукции – эта форма применима при чрезмерном усилении монополий, косвенная в виде налогов и субсидий. Лекция 27. Экономическое учение Дж. Б. Кларк. Джон Бейтс Кларк, профессор Колумбийского университета, основатель американской школы маржинализма, родился в Г. Провиденсе штата Рот-Айленд в США Дж. Б. Кларк обучался сначала в Амхерстском колледже, а затем в европейских университетах Гейдельберга и Цюриха. По возвращении в США занялся преподавательской деятельностью. Среди его студентов был Т. Веблен, ставший впоследствии известным экономистом. С 1893 по 1895 год Дж. Б. Кларк был президентом Американской экономической ассоциации. Среди ряда его научных трудов выделяют работы «Философия богатства» 1886 года и «Распределение богатства» 1899 года. Дж. Б. Кларк разделил экономическую науку на три области. И универсальная экономика, исследование общих законов производственной деятельности, в том числе закон предельной полезности, убывающей производительности труда и капитала народонаселения. В социально-экономическая статика. Изучение равновесного состояния общества без учета процесса развития. Социально-экономическая динамика. Рассмотрение изменений экономических процессов и явлений во времени, причем динамическим процессом, изучается как результат исключительно внешнего воздействия. В теории предельной производительности Дж. Б. Кларка каждый фактор производства земля, труд, капитал обладает соответствующей производительностью и создает доход, долю от которого и получает собственник фактора. Это положение являлось оправданием справедливости существования капиталистического общества. Дж. Б. Кларк сформулировал закон, добывающий предельной производительности. Он основан на трактовке закона убывающего плодородия почвы как универсального и звучит так. Если хотя бы один фактор производства остается неизменным, то дополнительное приращение остальных факторов будет давать все меньший и меньший прирост продукции. То есть в процессе производства наблюдается убывающая производительность труда и капитала. Исходя из этого Дж. Б. Кларк сформулировал также так называемый закон Кларка, по которому ценность стоимость продукта определяется суммой предельных полезностей его свойств. Заработная плата, по мнению Дж. Б. Кларка, определяется предельной производительностью труда рабочих. Под последней понимается производительность труда рабочего, относящегося к зоне безразличия. Иными словами, при неизменном уровне вложений капитала существует предел зона безразличия, когда последний из нанятых рабочих не может обеспечить производство даже того количества продуктов, которые он присваивает себе. Далее увеличение численности рабочих ведет к падению производительности труда каждого нового работника. Отсюда же. Б. Кларк сделал вывод о том, что размеры заработной платы зависят от производительности труда и от уровня занятости рабочих. Чем больше численность занятых рабочих, тем ниже будет производительность труда и размер заработной платы. Лекция 28. Учение Шумпетера. Йозеф Алоис Шумпетер, австрийский экономист, профессор Гарвардского университета. Родился в Моравии в семье мелкого фабриканта. Окончил Венский университет, где одним из его учителей был О. Бомбаверк. В 1908 году он публикует свой первый труд «Сущность и содержание теоретической политической экономии», а в 1912 году одну из своих самых известных работ «Теория экономического развития» в 1919-1920 годах. Шумпетер занимал пост министра финансов Австрийской Республики. С 1925 по 1932 год он возглавляет кафедру государственных финансов Боннского университета. В 1932 году Шумпетер переезжает в США, где до конца жизни остается профессором Гарвардского университета. Именно в эти годы он пишет такие известные работы, как «Экономические циклы» в 1939 года и «Капитализм, социализм, демократия» с 1942 года. Начальным пунктом в теории полезности Шумпетера является понятие добавочной стоимости, разница между ценностями двух товаров, один из которых не был произведен из затраты ресурсов на производство другого товара. Чем больше производится товаров определенного типа, тем сильнее возрастает давление непроизведенных товаров и тем меньше прирост стоимости. В состоянии равновесия сумма добавочных полезностей всех произведенных товаров равна нулю. Теория предпринимательства по И. Шумпетеру. Предприниматели занимаются осуществлением новых комбинаций факторов производства при помощи имеющихся средств. Шумпетер выделяет несколько видов новых комбинаций факторов производства. Создание нового блага и использование новой технологии производства, освоение нового рынка сбыта и открытие новых источников сырья, и использование новой технологии производства. Предпринимательство по Шумпетеру представляет собой свойство человеческого характера, не зависящее от классовой и социальной принадлежности. Предпринимателя характеризуют такие качества: стремление к нововведению и умение рисковать, вера в собственные силы, ощущение собственной независимости. Стимул предпринимательства как новаторства состоит в росте доходов или в уменьшении издержек в результате инновации. Новаторская деятельность, непрерывно прогрессируя изнутри, способствует переходу экономики из одного равновесия в другое. Этот процесс и Шумпетер назвал экономическим развитием. Деньги являются свидетельством завершенного процесса производства и увеличенного совокупного продукта. Кредиты! Шумпетер считал важным условием получения новаторами средств производства. Процент за кредит – это цена, уплаченная за приобретение новых производительных сил. И Шумпетер признавал лишь денежную форму капитала, платежные средства, которые в руках предпринимателей изменяют структуру производства. И Шумпетеру принадлежит динамическая концепция цикла, где цикличность рассматривается как закономерность экономического роста. Согласно этой концепции, движущая сила процветания – массовые инвестиции в основной капитал, которые служат воплощением определенных новшеств. Важнейшая роль в теории циклов отводится кредиту, который создает возможность вовлечения в экономический оборот дополнительных экономических ресурсов и тем самым реализации нововведений. Деловые циклы проходят две фазы. И в первой фазе экономика выходит из состояния равновесия благодаря массовой инновационной деятельности предпринимателей. Во второй фазе экономика движется к состоянию равновесия с учетом новых условий ее функционирования. Это движение сохраняется до возобновления инновационных процессов. Лекция 29. Русская экономическая мысль. Среди особенностей русской экономической мысли можно выделить следующие. Сильное влияние теории марксизма на все направления экономической мысли, начиная со второй половины XIX века. Особая роль отводилась крестьянскому вопросу. Небольшое значение отводилось внешнеэкономическим факторам, политике, общественному сознанию. Создание идеалов будущего без опоры на реальное положение дел. Александр Николаевич Радищев. Русский мыслитель, гуманист. Главный труд – путешествие из Петербурга в Москву 1790 года. За взгляды, изложенные в этой книге, А.Н. Радищев был сослан на 10 лет в Сибирь. Центральная идея А.Н. Радищева – уничтожение крепостного права и феодального строя в России. Для разрешения классовых противоречий он предлагал создание общества, которое будет основано на господстве собственности мелких производителей и личном труде. Основные экономические вопросы, затронутые А.Н. Радищевым. Производительный труд является источником богатства, и необходимость проведения государственной политики протекционизма для развития собственной промышленности. И выделил три признака инфляции: падение бумажного рубля ниже серебряного, понижение рубля по отношению к иностранной валюте, рост дороговизны. Павел Иванович Пестель, участник восстания декабристов, представитель дюжного общества. Главный труд «Русская правда», в котором автор изложил программу декабристов. Экономические взгляды П.И. Пестеля. Считал, что политическая экономия и законы государства должны ориентироваться на естественное право. В капитализме видел зло, одна из главных идей – идея ликвидации крепостничества. Источником богатства считал труд в земледелии и предложил проект борьбы с бедностью путем предоставления всем желающим земельных участков, находящихся в частной или общественной собственности, да был сторонником военной диктатуры. Николай Гаврилович Чернышевский, популярный русский писатель. Главными работами в сфере экономики Н.Г. Чернышевского являются о поземельной собственности, капитал и труд. Примечание к основам политической экономии Милли. Воззрение Н.Г. Чернышевского в экономической науке. Разработал теорию крестьянского социализма. В России крестьянская община является началом социализма. Он выдвинул и обосновал идею возможности для России в результате крестьянской революции миновать капиталистическую стадию развития и через крестьянскую общину перейти к социализму. Непременным залогом такого развития считал содействие индустриально развитых стран. И предметом политической экономии, по его мнению, является улучшение материального благосостояния производительных классов. И признавал трудовую теорию стоимости, и поэтому труд считал единственным владельцем производственных ценностей. И под капиталом понимал материальные ценности, вступающие в производство как средство производства и средство существования работников. Лекция 30. Взгляды народников. Народничество – одно из ведущих течений русской общественной мысли в конце XIX века. Идеологами этого течения считаются М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров. Особенности экономических взглядов народников. Центральная идея – максимальное ограничение внедрения капитализма в России, свержение царя и установление народной власти. И для России путь развития следующий. Минуя прохождение стадии капитализма к социализму. Социализм – стадия общественного прогресса, опирающаяся на человеческие чувства, коллективизма и солидарности. Общественный прогресс определялся степенью индивидуального развития личности. Кризисы происходят в результате недопотребления продукции из-за бедности народных масс. Михаил Александрович Бакунин – видный общественный деятель. Основные произведения – «Федерализм», «Социализм» и «Антитеологизм», «Государство и анархия». Был ведущим сотрудником журнала «Народное дело». М.А. Бакунин придерживался идеи анархизма, видя во власти причину эксплуатации. Социализм в России он представлял себе в виде свободной федерации рабочих и сельскохозяйственных общин, где каждый будет обязан физически трудиться в полную силу, а за проступки будут следовать жестокие наказания. В борьбе за установление социализма М.А. Бакунин опирался на неимущие слои крестьян, студентов и деклассированные элементы. Петр Никитич Ткачев – первый большевик в России, видный деятель. Его идеи характеризуются крайними мерами борьбы, в том числе репрессионными и ведением военных действий. Он считал, что крестьянская община может стать ячейкой социализма лишь после того, как будет уничтожен существующий государственный и социальный строй. П.Н. Ткачев разработал принципы течения народников. Петр Лаврович Лавров-Миртов – один из лидеров народничества. Главные работы П.Л. Лаврова – «Исторические письма. Герои и толпа». Разрабатывал идеи Прудона Канта. Критиковал капитализм за превращение рабочих в придатки машин. П.Л. Лавров отдавал предпочтение общественной собственности. Считал, что для достижения социализма народные массы нужно сознательно подготавливать, воспитывая дух единства и пропагандируя среди них народнические идеи. Лекция 31. Экономические взгляды М. И. И. Туган-Барановского. Михаил Иванович Туган-Барановский – великий экономист, ученый с мировым именем. Окончил Харьковский университет. В 1894 году он опубликовал работу «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь», за которую был удостоен степени магистра Московского университета. Взяв за основу идеи, изложенные в книге «Русская фабрика в прошлом и настоящем», М. И. Туган-Барановский защищает докторскую диссертацию. В 1916 году выходит его работа «Социальные основы кооперации», а в 1918 году «Как положительное учение», где ученый описывает свои взгляды на социализм. Переход к социализму М. И. Туган-Барановский считал неизбежным, поскольку при капитализме небольшая группа людей наживается за счет остальной многочисленной части общества. Основой социализма является идея о равноценности человеческой личности, и эта идея была заимствована у И. Канта. М. И. Туган-Барановский выделяет три типа социализма. Государственный – строй, при котором единицей хозяйствования является государство. Синдикальный строй, при котором значительная роль государства сочетается с автономией производственных единиц. Коммунальный строй, при котором роль государства незначительна. В. М. И. Туган-Барановский говорил о том, что теория предельной полезности дополняет трудовую теорию стоимости. В доказательство он приводил следующее высказывание. Полезность последних единиц продуктов. Их предельная полезность должна быть обратно пропорциональна относительному количеству этих продуктов, производимому в единицу рабочего времени. Относился к числу сторонников закона убывающего плодородия почвы как части теории предельной полезности. Промышленное производство в своем развитии циклично. В его развитии М. И. Туган-Барановский выделил две фазы. И в первой фазе, благодаря усиленному созданию основного капитала, происходит расширение производства, усиливается спрос на товары. И во второй фазе процесс формирования основного капитала закончен. Это сопровождается перепроизводством средств из-за падения спроса на них. Исходя из этого, М. И. Туган-Барановский формулирует закон инвестиционной теории циклов. Фазы промышленного цикла определяются процессом инвестирования. Далее связывает свою теорию с величиной процента на капитал. Высокий процент говорит о нехватке средств на инвестиционную деятельность, а ликвидация промышленного кризиса вызывает падение ставки процента – 1000. И. Туган-Барановский глубоко изучил проблемы теории и практики кооперации. Он разработал основные принципы кооперации. Материальная заинтересованность, добровольность, использование труда только членов кооператива. Специфика учения о заработной плате М. И. Туган-Барановского. Рост прибыли и падение заработной платы – явление необязательное. И рост производительности труда может сопровождаться одновременным ростом прибыли и заработной платы. И рабочая сила не служит товаром, так как работник – личность, наделенная потребностями. И размер заработной платы зависит от производительности труда и от социальной организованности рабочего класса. Лекция 32. Экономические взгляды Н.Д. Кондратьева и А.В. Чаянова. Николай Дмитриевич Кондратьев – русский экономист. Родился в семье крестьянина, закончил юридический факультет Петербургского университета. В октябре 1917 года был заместителем министра продовольствия во Временном правительстве. После октября 1917 года он работал в сельскохозяйственной академии, а затем возглавил конъюнктурный институт. В 1938 году был расстрелян по ложному обвинению. Аграрный вопрос. Решение аграрного вопроса Н.Д. Кондратьев видел к социализации земли. Он приходит к выводу, что в деревне должно быть уравнительное семейно-трудовое пользование землей, и каждому трудящемуся земля должна предоставляться безвозмездно. Ученый выделял три приемлемые формы землепользования – личную, общинную и артельную, но считал, что выбор формы должен осуществляться на местах. Кооперации. Н.Д. Кондратьев верил в возможность широкой кооперации в сельском хозяйстве. Положительные стороны кооперации заключаются в отсутствии акцента на прибыль и в возможности роста производительности труда. К принципам кооперирования ученый относил добровольность и последовательный переход к высшим формам кооперации. Теория длинных волн. Анализ важнейших экономических показателей в четырех странах за период, примерно равный 140 годам, привел Н.Д. Кондратьева к мысли о существовании больших периодических циклов продолжительностью примерно 50 лет. Каждый цикл состоял из двух фаз подъема и спада. Период продолжительности и причину возникновения циклов Н.Д. Кондратьев связывал с революционным обновлением производственных средств. Александр Васильевич Чаянов, крупнейший ученый-экономист-аграрник, родился в Москве. Окончил Московский сельскохозяйственный институт. В 1919 году возглавил научно-исследовательский институт сельскохозяйственной экономики. За свои взгляды был репрессирован и в 1939 году расстрелян. Аграрный вопрос. Решение аграрного вопроса А.В. Чаянов видел в социализации земли. Сущность социализации с его точки зрения в уравнительном распределении земли. По трудовой норме, то есть крестьянин должен получать надел земли, который он мог бы обработать трудом своей семьи, или по потребительской норме надела, чтобы доход с земли удовлетворил все потребности его семьи. Теория крестьянского хозяйства. Крестьянское хозяйство ориентируется на оптимальное сочетание дохода и тягот труда. А.В. Чаянов говорил об исключительной выживаемости крестьянских хозяйств в условиях длительного и значительного падения цен, а также роста издержек, поскольку они не гонятся за прибылью. Кооперация. Развитие деревни и выход из кризиса ученый видел в создании кооперации. Система кооперации представлялась ему как совокупность союзов кооперации, ведавшая отдельными отраслями крестьянского хозяйства. А.В. Чаянов признавал преимущество крупного хозяйства над мелким. Для России, считал он, предпочтительно сочетание семейных крестьянских хозяйств с крупными кооперативами. Последние берут на себя переработку, транспортировку и реализацию продукции, а также кредитование крестьянских хозяйств. Лекция 33. Историческая школа экономической теории. Историческая школа – направление экономической мысли второй половины XIX века, представители которой рассматривали политическую экономию как науку о национальном хозяйстве. Это направление возникло в противовес неоклассическому. В развитии исторической школы выделяют два этапа. Старая историческая школа 40-е годы XIX века, ее идеологами являлись Ф. Лист. Верошер – молодая историческая школа 80-е годы XIX века. Ее представителями были Лабрентана, Э. Дюркейм, В. Замбард. Основной труд Ф. Листа. Национальная система политической экономии 1841 года. Главные идеи. И для каждой страны характерна своя национальная политическая экономия, поскольку экономика отдельных стран развивается по собственным законам. И задача национальной политической экономии заключается в определении наиболее благоприятных условий для развития производительных сил нации. До богатства нации составляют ее производительные силы. Да выделил три стадии развития производства: земледельческую, земледельческо-промышленную, промышленную. Защищал государственную политику протекционизма. И считал, что необходимо развивать те отрасли экономики, которые не конкурентоспособны на мировом рынке. Особенности взглядов Верошера. И политическая экономия – это наука о социальном хозяйстве. И для изучения политической экономии надо знать такие стороны жизни, как язык, религия, искусство, национальность, право, государство и хозяйство. Человек стремится к справедливости, опираясь при этом на обычаи и традиции общества. Экономические взгляды Л. Брентана. Да, экономические процессы и явления всегда регулируются обычаями и правовой основой нации и связаны с ними. Несправедливость заключается в праве и обычаях Ф., в то время как, по мнению классиков, справедливость устанавливается благодаря конкуренции. Ни ученый не признавал математических исследований процессов экономики, так как человеческая психика, от которой зависит экономика, слишком сложна. Заслуга Э. Дюргейма состоит в следующем. Ученый выделил социальную функцию разделения труда, которая состоит в создании условий дифференциации деятельности и возрастании солидарности общества. О, специфичность взглядов Везомбарта. В утверждении того, что капиталистический хозяйственный уклад возник в Западной Европе, поскольку отличительной чертой ее жителей является сочетание духа предпринимательства с жаждой наживы. М. Вебер считал, что капитализм – это хозяйственный учет при сопоставлении затрат с результатами производства. Для экономического человека характерны трудолюбие, честность, скромность. Существует связь между религией и экономической организацией общества. Лекция 34. Институционализм. Институционализм с латинского «институтио» – добыча и наставление. Направление экономической мысли, которое сформировалось в 20-е. 30-е годы 20 века для исследования совокупности социально-экономических факторов институтов во времени, а также для изучения социального контроля общества над экономикой. Институты – это первичные элементы движущей силы общества, рассматриваемые в историческом развитии. Среди институтов выделяют общественные институты, семья, государство, правовые нормы, монополия конкуренции и так далее. И понятие общественной психологии, собственность, кредит, доход, налог, обычаи, традиции и так далее. Институционализм характеризуется следующими положениями. Доснова анализа, метод описания экономических явлений, объект анализа, эволюция социальной психологии, движущей силой экономики наряду с материальными факторами являются моральные, этические и правовые элементы в историческом развитии. И трактовка социально-экономических явлений с точки зрения общественной психологии и неудовлетворение применением абстракций, присущих неоклассицизму, и стремление к интеграции экономической науки с общественными науками и необходимость детального количественного исследования явлений и защита проведения антимонопольной политики государства. В развитии институционализма выделяют три этапа. И первый этап 20-30-е годы 20 века, он характеризуется формированием основных положений институционализма. Родоначальниками этого этапа являются Т. Веблен, Коммонс, У. Митчелл. И второй этап, середина 20 века, изучались демографические проблемы, социально-экономические противоречия капитализма, была разработана теория профсоюзного движения, типичными представителями являются Дж. М. Кларк, Аберли, Гамит. А третий этап, 60-е, 70-е годы 20 века, этот этап называют неинституционализмом, в котором экономические процессы ставятся в зависимость от технократии, а также объясняется значение экономических процессов в социальной жизни общества. Видными идеологами этого этапа являются Н. Ноуф, Дж. Гелбрейт, Р. Хайлбринер, Р. Коус. Лекция 35. Экономическое учение Т. Веблена. Торстейн Веблен – американский экономист, социолог. Родился в семье крестьянина. Окончил университет в Йейле, США. В 1899 году издал работу «Теория праздного класса» и через год стал младшим профессором Чикагского университета. Был затем также профессором Стэнфордского и Миссурийского университетов. В начале 20-х годов Т. Веблен переходит в новую школу социальных исследований. Главными работами Т. Веблена считаются «Теория делового предпринимательства» к 1904 года, «Инстинкт мастерства и уровень развития технологии производства» 1914 года. Основой развития общества Т. Веблен считал психологию коллектива. Основываясь на этом положении, он формулирует психологическую теорию экономического развития. Трактовать экономические явления нужно с социологической и исторической позиции. 9 модель экономического человека А. Смита, по мнению Т. Веблена, безнадежно устарела. Человек не машина для исчисления ощущений, поэтому нельзя представить поведение человека в виде математических уравнений. Экономическое поведение человека зависит от норм поведения, традиций, родительских чувств, духа соперничества, подсознательных мотивов и так далее. Т. Веблена с полным правом можно отнести к основателям науки экономическая социология. Т. Веблен отождествлял закономерности развития общества с биологическими закономерностями и стоял на позициях эволюционного развития общества. В дальнейшем это направление получило название дарвинизм. Т. Веблен ввел понятие престижного потребления, получившее название дефект Веблена. Престижное потребление характерно для крупных собственников. Товары для этого класса ценятся потому, насколько владение ими товарами отличает человека от окружающих. Это демонстративное потребление является подтверждением успеха и вынуждает средние слои имитировать поведение богатых.
Отсюда ты!
Веблен делает вывод о том, что рыночную экономику характеризует расточительство, завистливое сравнение, занижение производительности. Основным противоречием капитализма по Т.В. Блену является противоречие между индустрией и бизнесом. К индустриалам относятся инженеры и другие участники производственного процесса. Их целью является повышение эффективности производства и увеличение богатства общества. К бизнесменам относятся финансисты и предприниматели. Их цель – получение максимальной прибыли. Бизнес подчинил себе промышленность. Т. Веблен был сторонником индустриалов и противником бизнесменов, то есть технократом. Он считал, что будущее за обществом, освобожденным от бизнеса и функционирующим в интересах всего социума. Для разрешения противоречия Т. Веблен предлагал провести акт протеста инженерно-технических работников. Лекция 36. Экономические воззрения последователей Т. Веблена. Основной труд Джона Коммонса. Институциональная экономика 1924 года, в котором обсуждалось влияние на экономическое поведение коллективных действий. Автор уделял большое внимание изучению роли корпораций и профсоюзов и их влиянию на поведение людей. Стоимость G. Коммонс определял как результат правового соглашения коллективных институтов, союзов, корпораций, политических партий ИТ. D. Сделка, по мнению G. Коммонса представляет собой разрешение конфликта путем установления соглашения, устраивающего всех участников сделки. В сделках все чаще участвуют профсоюзы и союзы предпринимателей, а не отдельные рабочие и работодатели. Роль государства при этом заключается не только в арбитраже, но и в механизме, который заставляет исполнять принятые по договору обязательства. Ученый говорил о необходимости создания правительства из представителей коллективных институтов, которое было бы подотчетно общественному мнению. Реформы такого правительства устранили бы конфликты в обществе. Коммонс заложил основы пенсионного обеспечения, которые были изложены в акте о социальной защищенности, принятом в 1935 году. Уэсли Клера Митчелла интересовали циклические явления в экономике. Циклы в экономике – это результат действия множества взаимосвязанных факторов инвестиций, денежного обращения курсов акций, сбережений и т. Да в динамике. Деловой цикл по Митчеллу – это повторяющиеся подъемы, которые проявляются в большинстве экономических процессов с достаточно развитой системой денежного хозяйства, не разлагаются на какие-либо иные волны с амплитудой, приблизительно равные их собственной амплитуде, и продолжаются в странах, стоящих на разных стадиях экономического развития, от 3 до 7 лет. Единственным механизмом разрешения общественных противоречий является государственное регулирование в области денежных, финансовых, кредитных факторов в сочетании с социально-культурными проблемами. В своих исследованиях ученый широко применял методы статистики, которые позволили ему составить первые прогнозы экономического роста. В 1923 году У. Митчелл предложил систему государственного страхования от безработицы. Из трудов У. Митчелла широко известна история зеленых билетов в 1903 года, деловые циклы с 1913 года. Основные свои идеи Джон Кеннет Гелбрейт изложил в труде «Новое индустриальное общество» 1961 года, посвященном анализу и роли техноструктуры, общественная прослойка, включающая в себя ученых, конструкторов, управленцев, финансистов в экономике. Авторам делаются следующие важные выводы. В корпорациях реальной властью обладают не собственники, а инфраструктура. Не власть техноструктуры безлика, так как решения принимаются коллективно и поэтапно. И техноструктура должна планировать работу предприятий на несколько лет вперед. И техноструктура заинтересована не только в высокой прибыли на капитал, но и в упрочнении позиций фирмы на рынке. Лекция 37. Теория монополистической конкуренции Эя Чемберлина. Эдуард Чемберлин – американский экономист. Родился в штате Вашингтон в семье священник. Окончил Айовский университет. В 1922 году Эя Чемберлин поступает в докторантуру Гарвардского университета и, закончив ее, остается здесь преподавать. В 1933 году ученый публикует свой труд «Теория монополистической конкуренции», который стал впоследствии классическим произведением. С 1939 по 1943 год он занимает должность главы отделения экономической теории Гарвардского университета. А в 1944 году становится вице-президентом Американской экономической ассоциации. В годы Второй мировой войны Эй Чемберлен работал в Бюро стратегической службы США. Теория монополистической конкуренции Чемберлина явилась вызовом традиционной экономической науки, согласно которой монополия и конкуренция существовали как взаимоисключающие понятия. Э. Чемберлен в своих трудах показал существование специального вида монополии, образующего необходимую составную часть конкурентной рыночной системы. Он указал два способа соединения монополии с конкуренцией. Создание рынка одиноких товаров, этот вариант возможен при наличии двух или небольшого числа продавцов, рынок дифференцированных продуктов, контроль продавцов над товарами, имеющими отличительные признаки. Предложенный им вариант монополистической конкуренции характеризуется следующим. И число продавцов достаточно велико, каждая фирма действует на рынке, не учитывая своего влияния на поведение конкурентов. И товар качественно разнороден, поэтому покупатели предпочитают товары с торговой маркой конкретных продавцов, а вход в производство близких групп продуктов не ограничен. В результате каждый продавец имеет кривую спроса при заданных иенах. Предлагая дифференцированный продукт, каждый продавец формирует свой микрорынок, в котором выступает как монополист, но при этом его товар подвергается конкуренции со стороны более совершенных товарозаменителей. Конкуренция при этом развивается в трех направлениях. И манипулирование ценой. Из-за монополизации рынка продавцом происходит нарушение равновесной цены в сторону увеличения. Это ведет к снижению объемов выпускаемой продукции, недоиспользованию мощностей. Росту безработицы – отрицательный аспект теории Чемберлина. И внесение качественных изменений в продукт и внедрение рекламы. Последние два фактора относятся к неценовым факторам конкуренции. Позднее к неценовым условиям усиления монополистической конкуренции Чемберлин отнес техническое усовершенствование и обслуживание покупателей. Лекция 38. Теория несовершенной конкуренции Дже Робинсон. Джоан Вайолет Робинсон, 1903-1983 годы, английский экономист. Закончила Кембриджский университет. А с 1965 по 1971 год занимала должность профессора в этом же университете. Мировую известность ей принесла книга под названием «Экономическая теория несовершенной конкуренции», вышедшая в 1933 году. Общий подход к анализу макроэкономических процессов Дже. Робинсон заимствовала у Дже. М. Кейнса. Подход к основным категориям анализа прибыли, заработной плате, проценту капиталу у А. Маршалла и Де Рикардо. В теории несовершенной конкуренции Дже. Робинсон пыталась установить механизм формирования цен в условиях, когда каждый производитель может быть монополистом своей продукции. Эта теория, в отличие от теории монополистической конкуренции, не рассматривает конкуренцию внутри монополистического сектора, а исследует ценообразование в местах столкновения возникающих монополий торгово-промышленного типа с немонополизированными фирмами, то есть процессы образования монопольной прибыли в несовершенной конкуренции Дже. Робинсон видела нарушение равновесного состояния конкурентной хозяйственной системы и эксплуатацию наемного труда. При несовершенной конкуренции продукции выпускается меньше, чем при совершенной конкуренции. В итоге происходит рост цен, который является результатом. Это договоренности между фирмами, ограничение доступа в отрасль посторонних фирм. Рост цен, по мнению Дже. Робинсон требует обязательного вмешательства государства в экономику с помощью мер налоговой и бюджетной политики. Под монопсией понимается тип рыночной структуры, при которой существует монополия единственного покупателя определенного товара – Дже. Робинсон утверждала, что монопсонистом может выступить крупная фирма, использующая труд работников по навязанным им работникам условиям. В результате заработная плата может быть ниже предельного продукта, то есть налицо эксплуатация. Поэтому в данных условиях необходимо издать закон о минимальном размере заработной платы. С другой стороны, если мощные профсоюзы добиваются зарплаты, ущемляющий обычную прибыль собственников капитала, то уже сами рабочие эксплуатируют мелких собственников. Чистая монополия – это ситуация, в которой одна фирма является единственным производителем продукта, для которого нет близких заменителей. Фирма-монополист получает полный контроль над ценой. Возникновение чистой монополии связано с образованием барьеров для вхождения в отрасль, монополии производителей сырья и так далее. Для Дже. Робинсон, чистая монополия представляет собой явление не только рынка, но и концентрированного производства. Последнее, по мнению автора, есть экономия фирмы на масштабах, так как доля постоянных издержек, приходящаяся на единицу продукции, с ростом объемов производства снижается. Олигополия – состояние на рынке при небольшом числе фирм-производителей. Существование реальной олигополии Дж. Робинсон считала более распространенным, чем существование совершенной конкуренции и абсолютной монополии. Особенностью монополистической конкуренции является взаимозависимость между фирмами. Иными словами, олигополия существует, если число фирм в отрасли настолько мало, что при формировании ценовой политики одна из них должна принимать во внимание реакцию со стороны конкурентов. Дже. Робинсон исследовала возможность использования цены как инструмента воздействия на спрос и регулирования сбыта. Она ввела понятие «дискриминация в ценах», деление монополии рынков на сегменты на основе эластичности спроса по цене. Монополист при выпуске нового товара сначала максимально завышает цену, обслуживая наиболее состоятельную часть потребителей. Затем он постепенно снижает цену, привлекает менее состоятельных покупателей, и при этом, несмотря на снижение цены, прибыль будет высока, поскольку спрос увеличится. Лекция 39 Джоулей. Основы методологии. Джон Мейнард Кейнс, английский экономист, государственный деятель. Родился в семье профессора экономики. Закончил Королевский колледж Кембриджского университета и поступил на государственную службу по делам в Индии. В 1909 году выходит его книга «Индексный метод». С 1913 года Дже. Кейнс, секретарь Королевского экономического общества, а затем член Королевской комиссии по финансам и денежному обращению Индии. В 1919 году Дже. Кейнс участвует в Парижской мирной конференции, после чего выходит в свет его работа «Экономические последствия Версальского мирного договора», принесшая автору мировую известность. С 1940 года Дже. Кейнс становится советником британского казначейства, а в 1942 году членом Палаты лордов и получает титул баронета. Дже. Кейнсом были разработаны основы послевоенных финансовых их отношений, которые были приняты Бреттон-Вудской конференцией и привели к созданию Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития. Методология исследования Дже. Кейнса состоит в следующем. Ученый создал основы краткосрочного макроэкономического анализа, представил экономическое поведение в виде функции с небольшим числом основных переменных. При этом он ограничился двумя единицами измерения, денежной единицей и единицей труда, ввел в теорию экономической науки математические модели, основанные на взаимосвязи небольшого числа переменных. При этом равновесие экономики сводилось к равновесию товарного рынка, денежного рынка, рынка облигаций и так далее. Создал новый язык экономической теории. Этот язык сталкивается с небольшим числом малоизменяющихся в короткий период времени агрегатированных величин. С его помощью вся экономика сводится к функционированию четырех взаимосвязанных рынков в рынка ценных бумаг и услуг, рынка труда, денежного рынка и рынка ценных бумаг (ЭДДЖ). Кейнс считал центральным в экономическом процессе роль предложений. Он утверждал, что когда ждут повышения цен и хозяйственная жизнь сообразуется с этим, то этого вполне достаточно, чтобы вызвать на некоторое время повышение цен, а когда ожидание оправдывается, повышение цен еще более усиливается. И ввел понятие предельной эффективности капитала. МЕС, как отношение ожидаемого дохода от капитального имущества к цене предложения этого имущества. Под последней понимается наименьшая цена, достаточная для того, чтобы побудить производителя к выпуску новой добавочной единицы этого имущества. Другими словами, предельная эффективность капитала есть отношение прибыли, приходящейся на единицу вновь вводимого в действие капитального имущества, основного капитала, к восстановительной стоимости этой единицы. Лекция 40. Экономическое учение Дже. Кейнс поставил задачу достижения экономических пропорций между национальным доходом, сбережениями, инвестициями и совокупным спросом. Исходным пунктом является убеждение о том, что динамика производства национального дохода и уровень занятости определяются факторами спроса, обеспечивающего реализацию этих ресурсов. В теории Дже. Кейнса сумма потребительских расходов и инвестиций получила название эффективного спроса. Уровень занятости и национального дохода по Дже, Кейнсу, определяется динамикой эффективного спроса. Снижение заработной платы приведет не к росту занятости, а к перераспределению доходов в пользу предпринимателей. При уменьшении реальной заработной платы занятые не бросают работу, а безработные не сокращают предложение рабочей силы. Следовательно, заработная плата зависит от спроса на труд. Превышение предложения рабочей силы над спросом рождает вынужденную безработицу. Полная занятость возникает тогда, когда уровень потребления и уровень капиталовложений находятся в некотором соответствии. За счет выталкивания в ряды безработных части экономически активного населения достигается равновесие в экономической системе. Таким образом, в теории Дже Кейнса возможно достижение равновесия и при неполной занятости. Дже. Кейнс выдвинул новую категорию – мультипликатор инвестиций. Механизм мультипликатора инвестиций следующий. Инвестиции в любой отрасли вызывают расширение производства и занятости в этой отрасли. В результате появляется дополнительное расширение спроса на предметы потребления, что вызывает расширение их производства в соответствующих отраслях. Последние предъявят дополнительный спрос на средства производства и так далее. Таким образом, благодаря инвестированию происходит увеличение совокупного спроса, занятости и дохода. Государство должно воздействовать на экономику, если объем совокупного спроса недостаточен. В качестве инструментов государственного регулирования Дже Кейнс выделил кредитно-денежную и бюджетную политики. Кредитно-денежная политика воздействует на увеличение спроса через понижение процентной ставки, облегчая при этом процесс инвестирования. Воздействие бюджетной политики очевидно. Дже. Кейнс разработал принципы организации международной финансовой системы, которые послужили основой создания Международного валютного фонда. Идеи таковы. Создание между государствами клирингового союза, который, по словам Кейнса, должен обеспечить, чтобы деньги, полученные от продажи товаров одной страны, могли быть направлены на закупку товаров в любой другой стране. Создание международной квазивалюты, открытие счетов всем центральным банкам стран-союзниц для покрытия своего внешнего дефицита, величина квазивалюты зависит от размера квоты страны во внешней торговле. Лекция 41. Неолиберализм Л. Мизеса. Людвиг фон Мизес, австрийский экономист, социолог. Вместе с Ф. Хайком считается представителем так называемой молодой австрийской школы, преемницы австрийской школы Камингера. Родился в Г. Лемберге, Львовер, в семье инженера. Окончил Венский университет по специальности права, но вскоре отошел от чистой юриспруденции и с 1909 года работал в торговой палате. В 1912 году выходит его первый труд под названием «Теория денег и средств обращения». В 1926 году Мизесом был основан Австрийский институт исследований бизнес-циклов. А в 1934 году он получает приглашение занять профессорскую должность в Высшем институте международных исследований Женевского университета. В 1940 году Мизес эмигрирует в США. С 1945 года профессор Нью-Йоркского университета. После выхода в свет его работы «Социализм» 1951 года ему был вручен грант от Национального бюро экономических исследований. В 1943-1954 годах Мизес работает в экономической комиссии Национальной производственной ассоциации. В 1949 году увидела свет его главная работа «Человеческие действия. Трактат об экономике». Мизес последовательно рассматривает варианты современного экономического устройства, рыночную экономику, нерыночную экономику. В рыночной системе Мизес рассматривает проблему эволюции и роль частной собственности в хозяйственной деятельности. Частная собственность, с его точки зрения, является необходимым реквизитом цивилизации и материального благосостояния. Социальная роль частной собственности состоит в оптимальном использовании ресурсов и обеспечении суверенитета потребителей. В нерыночной системе социализм Эл-Мизес подвергает критике прежде всего планирование. В плановой экономике, где централизованно устанавливаются цены, достижение экономического равновесия невозможно. Ведь если спрос и предложение не уравниваются ценами, то не будет происходить рационального распределения ресурсов. При социализме, по мнению автора, существует система произвольных оценок, результатом которых является запланированный хаос. Еще одной негативной чертой нерыночной системы является усиление роли бюрократии при усилении роли государства. Страшным можно назвать и факт появления прослойки людей, которые очень консервативны в своих взглядах и не приемлют ничего новаторского, то есть не приемлют экономического прогресса. Свободные цены играют центральную роль в осуществлении эффективности функционирования экономики. В норме цены должны регулироваться спросом, если возникает зависимость цен от обесценивания денег, это отклонение. В период изменения ценности денег продавцы определяют для себя оптимальный размер цен на продукцию. Если бы покупательная сила денег сокращалась равномерно, то при этом самым важным был бы выигрыш должников и проигрыш взаимодавцев. Но этот процесс неравномерен. Вздорожание, как считает ученый, наступает сначала только в одном каком-нибудь пункте народного хозяйства и для одних каких-нибудь и шаг за шагом распространяется дальше, пока оно не охватывает всех товаров. Эл-Мизес выступал против антиинфляционной политики, которая заключается в контроле за ценами и заработной платой. Лекция 42. Экономические воззрения ФХИК. Фридрих Август Хайек, австрийский экономист, социолог. Родился в Вене. В 1918 году поступил в Венский университет. По окончании университета получил степень доктора права, а спустя два года степень доктора по экономике. С 1927 по 1931 год Эф-Хайек является директором Австрийского института экономических исследований. В 1930 году он был приглашен для чтения лекций в Лондонскую школу экономики, где до 1950 года занимал должность профессора экономики и статистики. Стеф. Хайеку принесли его книги «Дорога к рабству» 1944 года, «Пагубная самонадеянность», «Ошибки социализма». Эф-Хайек являлся членом Австрийской и Британской академии наук, а в 1974 году удостоился Нобелевской премии за работы по теории экономических колебаний и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений. Эф-Хайек. Представитель неолиберального направления экономической мысли, поэтому он являлся сторонником рыночной экономики. Рынок, по его мнению, спонтанный экономический порядок. Поэтому рынок должен быть неуправляемым со стороны государства для достижения определенных результатов. Преимущество рыночной экономики. Использование знаний всех членов общества. Распространение знаний является важнейшей функцией рынка. И осуществление взаимоприспособления планов через цены. Предприниматель получает возможность согласовывать свои действия с действиями других через анализ изменения цен, да гарантируется производство и реализация продукции с наименьшими издержками. Но уникальность механизма цен заключается в том, что цены выступают одновременно свидетельством определенной значимости товара со стороны покупателя и вознаграждением за усилия со стороны продавца. Цена равновесия отражает компромисс между участниками обмена. Но, по мнению ученого, эта функция системы цен действует только в условиях конкуренции. Оригинальность позиции Хайека при рассмотрении механизма конкуренции состоит в том, что под конкуренцией понималась процедура открытия новых продуктов и технологий, которые без нее остались бы неизвестными. Экономическая свобода, по Хайеку, это индивидуальная свобода каждого отдельного человека автономно распоряжаться всеми присущими ему ресурсами, но не ограничивая при этом индивидуальную свободу других людей. В условиях конкуренции экономическая свобода индивидуума ведет к эффективному использованию знаний и к высокому уровню экономического благосостояния общества. Основная гарантия свободы – система частной собственности. Идеи национальных денежных систем Хайека получили широкое распространение в странах, центральные банки которых сохраняют монополию на эмиссию банкнот. Они состоят в следующем. В открытых экономиках иностранные валюты должны свободно обращаться, конкурируя с национальной валютой. Государственная эмиссия денег должна распространяться лишь на денежную базу, а не на все предложения денег. Биомиссия денег тесно связана с инфляцией и с несправедливым перераспределением доходов. Поэтому Хайек утверждал, что давать некоторым возможность покупать больше, чем они заработали, путем предоставления им большего объема денег, есть в сущности преступление, сравнимое с воровством. Лекция 43. Монетаризм. Монетаризм, экономическая теория, зародилась в 60-е годы XX века. Основанная на определяющей роли денежной массы, находящейся в обращении, а также на осуществлении политики стабилизации экономики, ее функционирования и развития. Монетаризм признан главной школой современного неоконсерватизма. Основателем и лидером этой теории является Эмфрид Меб, хотя признание и популярность его теория получила не сразу. Экономический курс под названием «Рейгономика» опирался в основном на взгляды монетаристов. Теория монетаризма построена на количественной теории денег и характеризуется следующими положениями: главный регулятор общественной жизни, денежная эмиссия, количество денег в обращении определяется автономно, и скорость обращения денег жестко фиксирована, биомиссия денег стабильна, да и изменение количества денег оказывает одинаковый и механический эффект на цены всех товаров. И исключается возможность воздействия денежной сферы на реальный процесс воспроизводства. И поскольку изменения денежной массы сказываются на экономике с опозданием, это может привести к нарушениям, то следует отказаться от краткосрочной денежной политики. Основные постулаты монетаризма. Существует мгновенное отражение новой информации на кривых спроса и предложения. То есть равновесные цены и объемы производства сразу реагируют быстро на изменение ситуации, появление новой технологии, изменение экономической политики. Число государственных регуляторов снижается до минимума, кроме налогового и бюджетного регулирования. Иррациональный характер поведения экономических субъектов и предоставление полной информации для формирования ожидания состояния экономики субъектами экономических отношений и необходимость совершенной конкуренции, действующей на всех рынках. И существует мгновенное отражение новой информации на кривых спроса и предложения, то есть равновесные цены и объемы производства сразу реагируют быстро на изменение ситуации, появление новой технологии. Изменение экономической политики. Позитивный вклад монетаризма в экономическую теорию состоит в глубоком исследовании механизма обратного воздействия денежного мира на товарный мир, денежных инструментов и денежной политики на развитие экономики. Монетаристские концепции служат основой денежно-кредитной политики в качестве направления государственного регулирования. Лекция 44. Экономические взгляды М. Фридмана. Милтон Фридман Врот. 1912 года. Американский экономист. Родился в Нью-Йорке. Окончил университет Рутгерс США. В 1933 году получил степень магистра, а в 1940 году выходит его совместно с С. Кузнецовым труд «Доходы от независимой частной практики». В 1945-1946 годах М. Фридман преподает экономику в Миннесотском университете. С 1948 года в Чикаго. В 1950 году он участвует в реализации плана Маршалла. В 1971-1974 годах М. Фридман был советником американского президента Р. Никсона по экономическим вопросам. В 1976 году награжден Нобелевской премией. Основными трудами М. Фридмана являются книги «Теория функции потребления» 1957 года, «Становление денежной системы в США» 1963 года, в которых излагаются основные положения теории монетаризма. М. Фридман, лидер монетаристского направления, считает, что на динамику ВНП волового национального продукта нужно влиять через деньги. Дополнительное ежегодное предложение денег равно сумме среднегодового темпа ожидания инфляции и среднегодового темпа прироста ВНП или национального дохода. Автор приходит к выводу о том, что первое слагаемое должно быть равно 1%, а второе слагаемое 3%. В итоге ежегодная инфляция равна 4%, и является чисто денежным приростом. Изменение уровня цен и величины номинального дохода является результатом изменения денежного запаса. Существует непосредственная связь между темпом прироста количества денег и темпом роста номинального дохода через механизм количественной теории денег. Другими словами, количественная теория денег устанавливает прямую связь между ростом денежной массы в обращении и ростом товарных иен. Изменение количества денег противоречиво влияет на норму процента. Рост предложения денег сначала вызовет понижение нормы процента, а затем рост затрат и инфляции увеличивает спрос на займы, что идет к росту величины процента. В условиях долгосрочного равновесия деньги нейтральны. То есть долгосрочная пропорциональность между деньгами и ценами основана на стабильности денежного спроса. В короткие и средние периоды времени 5-7 лет деньги не нейтральны и могут стать причиной реальных изменений в экономике. В силу краткосрочного воздействия на выпуск деньги важны для определения реального уровня занятости и дохода. М. Фридман считал, что бюджетная политика не имеет особого значения, достаточно рассматривать только доходную часть бюджета. Решающее значение имеют кредитно-денежные и денежные политики. Но не стоит их детально прорабатывать, так как это может вызвать дестабилизацию. Дополнительная информация. В настоящее время возросло значение образования и самообразования. Умные люди живут дольше. Смертность людей с высоким уровнем образования в 4 раза ниже, чем у малообразованных. До последнего времени считалось, что на продолжительность жизни человека в основном влияют 3 фактора. Наследственность, образ жизни и экология. Однако ученые пришли к выводу, что умные живут дольше и меньше болеют. Смертность людей с высоким уровнем образования в 4 раза ниже, чем смертность малообразованных. Оказывается, мозг без нагрузки стареет гораздо быстрее. Ученые давно объясняют различия в состоянии здоровья разных людей их принадлежностью к разным социальным группам и разницей в уровне благосостояния. Британские ученые пополнили эту концепцию новыми данными. Оказывается, уровень интеллекта также влияет на состояние здоровья людей. Чем выше уровень интеллекта у ребенка, тем больше шансов у него прожить дольше. Оказывается, что мальчики-очкарики – наиболее выгодные женихи и предпочтительные мужчины-производители потомства. Предполагается, что спрос на ботаников у представительниц прекрасного пола резко возрастет. До революции в России наличие очков было признаком ума, состоятельности, интеллигентности, благородного происхождения. Сейчас интеллектуалов ценят во всем мире, переманивают из других стран утечка мозгов. Они являются основным фактором экономического роста и благосостояния нации. В России богачи, в основном хорошо образованные люди. 2/3 из них имеют высшее образование. У большинства, 86%, родители принадлежат к интеллигенции. Среди капитанов российского бизнеса практически отсутствуют люди без высшего образования. Ученые в качестве определяющих выделяют 3 основных критерия, влияющих на продолжительность жизни. Наследственность до 20%, образ жизни до 55% и экологические факторы 20%. При этом в показателе образ жизни на первых местах находится материальный доход и уровень образования. Кстати, в странах Запада в своей практике страховые компании, оценивая при помощи тестов потенциальную продолжительность жизни клиента, обязательно включают эти показатели в вопросник. Уровень материального благополучия оказывает значительное влияние на образ жизни. Люди с меньшими доходами чаще болеют и реже прибегают к медицинской помощи. Однако на здоровье человека влияют не столько самим деньги, сколько характер их использования в интересах здоровья. Например, люди с более высокими доходами имеют возможность получить лучшее образование. В свою очередь, смертность людей с высоким уровнем образования примерно в 1,5 4 раза ниже, чем в группах с низким уровнем образования. Считается также, что человеческий мозг без нагрузки стареет значительно быстрее. Вывод. Выгодно заниматься повышением образования и самообразования, изучение профессиональной и общеобразовательной литературы. Образование – это инвестиции в человеческий капитал. По данным статистики, каждый год, затраченный на учебу, повышает зарплату работника в среднем на 10%. Образование не только повышает производительность реципиента, то есть человека, который его получил, оно имеет положительный внешний эффект экстерналию. Внешний эффект происходит тогда, когда действие одного человека сказывается на благосостоянии другого человека или других людей. Образованный человек может выдвигать идеи, которые становятся полезными для других, всеобщим достоянием, ими имеет возможность пользоваться каждый, попавший в сферу действия положительного внешнего эффекта образования. В этой связи особенно негативными последствиями обладает явление, получившее название «дутечки умов», то есть эмиграции наиболее образованных и квалифицированных специалистов из бедных стран и стран с переходной экономикой в богатые страны, имеющие высокий уровень жизни, существенной проблемой развития ФТ, Ч, карьерного являются вредные привычки. Алкоголь необратимо разрушает клетки мозга в любом количестве, ведет к импотенции у мужчин и соответствующим проблемам у женщин. Для здорового человека не существует полезного алкоголя, он вреден в любых количествах и видах. Это давно известно, но замалчивается из корыстных целей. Наоборот, проплаченные журналисты и дексперты. Фильмы и сериалы с огромными рекламными бюджетами пиарят нездоровый образ жизни. Реклама окупается в разы, правда, ценой здоровья миллионов. Курение также ведет к печальным последствиям, часто необратимым. Курящие менее трудоспособны, поэтому в развитых странах их стараются не брать на работу. Особенно на значимые должности. Подобная тенденция заметна в крупных успешных российских компаниях. Законодательное ограничение курения в общественных местах говорит о повышенной эгоистичности курящих, которые не думают об окружающих. Согласитесь, это не самое лучшее качество для работы с людьми, что прекрасно понимают специалисты по подбору персонала. Как показали последние исследования, курение негативно влияет на мозг и снижает интеллектуальные способности человека. Сравнение показало, что курильщики отстали от своих некурящих сверстников по всем видам предложенных им тестов. За несколько десятилетий, прошедших с первого обследования, у них значительно сильнее снизились и способность к логическому мышлению, и способность к запоминанию и воспроизведению информации. Менеджер, наемный управленец, начальник. Если у вас нет ни одного подчиненного, вы не менеджер, а максимум специалист. Замечено, что многие люди не знают элементарных правил русского языка, например. Один. Количество кавычек всегда должно быть четным, как скобки в математике. Рядом стоящие кавычки могут быть двух видов, злапки и елочки. Правильно, слова, слова, жили, слова, слова. Неправильно, слова и слова, слова. Эти ошибки есть даже в названиях крупных фирм и некоторых статьях и книжках. Два. Если в конце предложения есть информация в скобках, точка ставится после скобок, не ставится перед скобками и внутри перед закрывающей скобкой. Правильно, слова, слова. Слово. Рекомендуемая литература. Книги. Шевчук, да, ипотека, просто о сложном. Гросс-медиа-разбог, 2008, 2. Шевчук, да, квартира в кредит без проблем. Осит-Астрель, 2008, 3. Шевчук, да, кредиты физическим лицам. Астрель, 2008, 4. Шевчук, да, покупка дома и земельного участка шаг за шагом. Астрель, 2008, 5. Шевчук, да, автокредит, технологии получения. Насет Астрель, 2008. 6. Шевчук, да. Как составить бизнес-план, первый шаг к своему бизнесу. ПНТ Астрель, 2008. 7. Шевчук, да. Корпоративные финансы. Гроссмедиа Росэбох, 2008. 8. Шевчук, да. Мастер продаж. Самоучитель эффективной работы с клиентами. Гроссмедиа Росэбох, 2009. Шевчук, да. Конфликты избегать или форсировать. Все о конфликтных ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни. Гроссмедиа. Росбех. 2009. 10. Шевчук, да. Экономическая журналистика. Гроссмедиа. Росбех. 2008. 11. Офшоры. Инструменты налоговой оптимизации. Гроссмедиа. Росбех. 2007. Шевчук, да. Офшоры. Инструменты налогового планирования. ИСТ. 2. Мэм, Гроссмедиаразбох, 2008, 13. Шевчук, да, банковские операции, контроль доходности, риски. Гроссмедиаразбох, 2007, 14. Шевчук, создание собственной фирмы, профессиональный подход. Гроссмедиаразбух, 2007, 15. Шевчук, да, ценообразование, учебное пособие. Гроссмедиаразбух, 2008, 16. Шевчук, да, управление качеством. Гроссмедиабок, 2008, 17. Шевчук, да, Шевчук, ва, деньги, кредит, банки. Курс лекций в конспективном изложении, учебметод, пособ. Финансы и статистика, 2006, 18. Шевчук, да, Шевчук, ва, макроэкономика, конспект лекций. Высшее образование, 2006, 19. Шевчук, да, Страховые споры, практическое пособие. ММ. Гроссмедиа. Росу. 2008-20. Денис Шевчук. Техники убеждения. Гроссмедиа. Разбух. 2008-21. Источники финансирования бизнеса. М-финансовая газета. 2008. 48 секунд. 22. Шевчук Д.А. Оценка недвижимости и управление собственностью. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 23. Шевчук Д.А. Организация и финансирование инвестиций. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 24. Шевчук Д.А. Рынок ценных бумаг. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 25. Шевчук Д.А. Основы банковского дела. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 26. Шевчук Д.А. Основы банковского дела. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 27. Шевчук Д.А. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 28. Шевчук Д.А. Учет в банках. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 29. Шевчук Д.А. Учет в банках. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 30. Шевчук Д.А. Основы банковского аудита. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 31. Шевчук Д.А. Основы банковского аудита. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 32. Шевчук Д.А. Микроэкономика. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 33. Шевчук Д.А. Макроэкономика. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 34. Шевчук Д.А. Экономика недвижимости. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 35. Шевчук Д.А. Внешнеэкономическая деятельность. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 36. Шевчук Д.А. Банковские операции. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 37. Шевчук Д.А. Банковские операции. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 38. Шевчук Д.А. Гражданский процесс. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 39. Шевчук Д.А. Семей просто Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. Сорок. Шевчук Д.А. Избирательное право и процесс в Российской Федерации. Конспект лекции. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 41. Шевчук Д.А. Международная финансовая система. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 42. Шевчук Д.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 43. Шевчук Д.А. Экономика организации. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 44. Шевчук Д.А. Экономика организации. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. Шевчук Д.А. Деловое общение. Учебное пособие. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006. 46. Шевчук Д.А. Рекламное дело. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 47. Шевчук Д.А. Международный учет. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. Шевчук Д.А. Бухгалтерский учет и аудит. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 49. Шевчук Д.А. Мировая экономика. Конспект лекций. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 50. Шевчук Д.А. Биржевое дело. Конспект. Ростов-на-Дону. Феникс. 2007. 51. Шевчук Д.А. Английский язык. Ускоренный курс. Средний уровень. МАСТ. Восток. Запад. 2007. 52. Шевчук В.А. Банковское дело. Учеб. Пособие. Издательство Риор. 2005. 128 секунд. 53. Шевчук В.А. Шевчук Д.А. Банковское право. Учеб. Издательство Риор. 2005. 73 секунды. 54. Шевчук В.А. Шевчук Д.А. Финансы и кредит. Учеб. Пособие. Издательство Риор. 2006. 55. Шевчук В.А. Шевчук Д.А. Международные экономические отношения. Учеб. Пособие. Издательство Риор. 2006. 56. Шевчук Д.А. Шевчук В.А. Банковское дело. Второе издание. Учеб. Пособие. Издательство Риор. 2006. 57. Шевчук Д.А. Финансы и кредит. Шпаргалка. Издательство Риор. 2000 статьи. 58. Шевчук В.А., Шевчук Д.А., Самохина ее А. Современные методы экономических исследований. М. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. Специальный выпуск 2002. 59. Шевчук В.А. Шевчук Д.А. Самохина ее А. Маркетинг и правовые аспекты коммерческой деятельности в сети интернет. А. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. Специальный выпуск 2002. 60. Самохина ее А. Таранов Д.О. Шевчук В.А. Шевчук Д.А. Решение задач финансовой математики методами программирования. М. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. Специальный выпуск 2002. 61. Шевчук Д.А. Экономико-правовые вопросы ипотечного кредитования. М. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. Специальный выпуск 2001. 62. Шевчук Д.А. Принятие решения о формировании резерва на выдвижение в коммерческом банке. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. Специальный выпуск 2001-63. Шевчук Д.А. Шевчук В.А. Анализ финансового состояния банка. Проблемы развития рыночной экономики. Сборник научных трудов. Выпуск 2 под редакцией Д. Проф. Академика Райан Шем Магомедова. МГУИЦ НИИБ 2003. 64. Шевчук Д.А. Шчуква, Самохина ее А. Финансовая оценка земель и ее доступность в интернет. 7. Международная научно-практическая конференция. Методы дистанционного зондирования и ГИС-технологии для оценки состояния окружающей среды, инвентаризации земель и объектов недвижимости. Материалы конференции Австрия-Вена 2003. 5. Шевчук Д.А. Шевчук В.А. Экономико-правовые вопросы сопровождения операций с недвижимостью. 20 секунд. Депп. Рук. Вот это 2002, 66. Шевчук, да. Шевчук, ва. Самохина, ЮА. Экономико-правовые аспекты операций с недвижимостью и ипотечного кредитования. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. Специальный выпуск 2002, 67. Шевчук, да. Металлические счета. М. Финансовая газета 2003 года, номер 51, 68. Шевчук, где... Restructuring Banking System GW Management Siri Practice Experience Conference Materials Moscow State University of Ecological Engineering Moscow 2003, 69. Шевчук, Д. Шевчук, В. Кредитование юридических лиц и финансовая газета. Региональный выпуск Н17, апрель 2004 года, 70. Шевчук, Д.А. Как открыть счет в банке. Справочник руководителя малого предприятия 2004 года, 71. Вашчук. Да Шевчук. Лизинг. Путь к уменьшению затрат для коллеги 9.2004. 72. Шевчук Д.А. Шевчук Д.А. Как получить кредит юридическому лицу в юридическое панорама 6.2005. 73. Шевчук Д.А. Шевчук В.А. Интернет-банкинг. Система интернет-банк-клиент. Система удаленного управления счетами через интернет, расчеты и операционная работа в коммерческом банке 6.2005. 74. Шевчук Д.А. Шевчук В.А. Private Banking, эксклюзивное обслуживание состоятельных клиентов, расчеты и операционная работа в коммерческом банке РУС. А. 2005. Номер 10. Си. 60. 70. 75. Да, Шевчук. В.А. Шевчук. Как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью? Услуги и цены 46.2005. 76. Шевчук Д.А. Шевчук В.А. Индивидуальное банковское обслуживание в Швейцарии. Private Banking E. Банковское дело РУСК. 2006. Номер 1. 58. 60. 77. Д.А. Шевчук. В.А. Шевчук. Кредитный консалтинг в России. F-Digest Финансы. 4.2006. 78. Да Шевчук. Кредитный консалтинг. Финансовая газета 22006. 79. Да Шевчук. Бизнес-план. Методика составления. Финансовая газета 29.2006. 80. Шевчук. Д.А. Технологии кредитного консалтинга. Справочник руководителя малого предприятия 9.2006 года. 81. Шевчук. Д.А. Кредитный консалтинг. Нужны деньги. Не вопрос. Финансовый менеджмент. 2006, номер 6, 82. Денис Шевчук, для особо уважаемых персон. Банковское дело в Москве, номер 4, 2006, 83, Шевчук Д. Особенности оформления автокредита в банке «Финансовая газета» 25-2007. 84, Шевчук Д. Ипотека, основные требования к документам, залогу заемщику «Финансовая газета» 28-2007. 85, Да Шевчук. Кредитование физических лиц для любых целей использования под залог недвижимости, находящейся в собственности заемщика или третьих лиц «Финансовая газета» 32-2007, 33-2007, 86. Д. Шевчук, общие фонды банковского управления и фондовый рынок «Финансовая газета» 39-2007, 87. Д. Шевчук. Предпринимательство. Основные этапы создания организации «Финансовая газета» 41-2007, 88. Д. Шевчук. Банковские операции с векселями «Финансовая газета» 47-2007, 48-2007, 80. Д. Шевчук. Этапы ипотечной сделки «Финансовая газета» 50-2007, 90. Д. Шевчук. Ипотека, требования к документам, залогу заемщику коллегия 5-2007, 91. Д. Шевчук. Оформление кредитов ФИС. Лицам для любых целей использования под залог недвижимости, находящейся в собственности заемщика или третьих лиц коллегия 6-2007, 92. Д. Шевчук. Основные этапы создания предпринимательской организации «Коллегия» 9-2007, 93. Д. Шевчук. Особенности налогообложения недвижимости и сделок с ней при использовании офшорных нерезидентных компаний «Коллегия» 10-2007, 94. Д. Шевчук. Страхование банковских вкладов. Ответы на вопросы в «Коллегии» 11-2007, 95. Д. Шевчук. Финансовые рынки, институты и инструменты, коллегия 12-2007, 96. Д. Шевчук. Корпоративные финансы, коллегия 1-2008, 97. Д. Шевчук. Корпоративные финансы, финансовая газета 7-2008, 98. Шевчук Д.А. Основные этапы создания юридического лица, право и экономика 1-2008, 99. Отдельные вопросы страхования банковских вкладов «Финансовая газета» 10-2008. 100. Шевчук Д.А. Понятие и классификация расчетных правоотношений и вправо и экономика 4-2008. 101. Шевчук Д.А. Особенности безналичных расчетов в электронной форме и нарушений договорных обязательств вправо и экономика 6-2008. 102. Д. Шевчук. Продажа фирмы «Финансовая газета» 23-2008. 103. Безналичные расчеты в электронной форме «Финансовая газета» 31-33-2008. 104. Шевчук Д. Учет займа, полученного с помощью векселя «Финансовая газета» 36-2008. 105. Шевчук Д. Страховые отношения «Финансовая газета» 44-2008. 106. Шевчук Д. Ипотечный кредит для покупки квартиры «Финансовая газета», региональный выпуск 32-2008, 107, Шевчук Д. Доверительное управление пенсионными накоплениями «Финансовая газета», региональный выпуск 38-2008, 108, Шевчук. Правовая база внешнеторговой деятельности «Финансовая газета», региональный выпуск 39-2008, 109, Шевчук Д. Аренда помещения «Финансовая газета», региональный выпуск 45-2008, 110, Шевчук Д. Правовое регулирование договорных отношений, связанных с ипотечным кредитованием «Право и экономика» 10-2008, 111, Шевчук Д. Ценообразование, цена к экономической категории «Финансовая газета», региональный выпуск 47-2008, 112, Шевчук Д. Кредитование бизнеса в условиях финансовой нестабильности «Финансовая газета» 1-2009, 113. Д. Подтверждение отдельных периодов трудового стажа на основе свидетельских показаний «Финансовая газета», региональный выпуск 4-2009, интернет-сайты. 114. ktip://vu.deniskredit.aru. ktip://vu.deniskredit.aru. 116. ktip://vu.denisshevchuk.naut.aru. 117. хтыб двоеточие слэш слэш ву точка самообразование точка наут точка арю 118. Хтыб двоеточие слэш слэш ву точка зеочкурс точка наут точка арю 119. Хтыб двоеточие слэш слэш ву точка павлина дефис рес точка наут точка арю 120. Хтыб двоеточие слэш слэш ву точка железнодорожни точка наут точка арю 121. Хтыб двоеточие слэш слэш ву точка корпоратерсоисис точка наут точка арю 122. Хтыб двоеточие слэш слэш ву точка мьюдефис фрэнк точка наут точка арю 123. Хтыб двоеточие слэш слэш ву точка мигайк дефис рес точка наут точка арю электронные книги. Ан, Шевчук да. Бизнес, кредит, технологии получения. 2. Шевчук да. Бухучет, налогообложение, управленческий учет, самоучитель. 3. Шевчук да. Маркетинг, конспект лекций. 4. Шевчук да. Менеджмент, конспекты, лекции. 5. Шевчук да. Экономическая теория, конспект лекций. Шевчук да. Деньги, кредит, банки, конспект лекций. 7. Шевчук да. Экономика недвижимости, конспект лекций. 8. Шевчук да. Теория государства и права, конспект лекций. 9. Шевчук да. Банковское дело, конспект лекций. 10. Шевчук да. Банковское право, конспект лекций. 11. Шевчук да. Бюджетирование, самоучитель. 12. Шевчук да. Английский язык, самоучитель. 13. Шевчук да. Реклама и рекламная деятельность, конспект лекций. 14. Шевчук да. История экономических учений, конспект лекций. 15. Шевчук да. Исследование систем управления, конспект лекций. 16. Шевчук да. Философия, конспект лекций. 17. Шевчук да. Стратегический менеджмент. 18. Шевчук да. Оценка недвижимости, конспект лекций. 19. Шевчук да. Ипотечный кредит, как получить квартиру. 20. Шевчук да. Начни свой бизнес, самоучитель. 21. Шевчук да. Свой бизнес, создание собственной фирмы. 22. Шевчук да. Правовое обеспечение предпринимательства. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.